Очень рад быть сегодня утром здесь опять. Я просто размышлял о том, как этот снег... Так вот, и если бы мы были в Колорадо, этот снег был бы очень мягким и пушистым, и было бы примерно 40 ниже нуля, и ты мог бы вот так выдохнуть, и упало бы прямо в пыль, и таким образом было бы всю зиму. Но теперь, как здесь, в этом, как бы, посредине между зонами, сейчас становится очень влажно и грязно, и скверно, и возникает такое впечатление, что мне хотелось бы, чтобы можно было просто улететь туда, в Аризону, и подождать, пока наступит весна, и затем вернуться. Вот как у всех нас возникает простуда. Микробы и прочее просто лежат на земле, и она промерзает, а затем оттепель, и затем замерзает, а затем оттепель, и это поднимается, и мы это вдыхаем и получаем больное горло, головную боль и боли и недомогание. И о, вот это пора, вот это место. Но есть отчизна за рекою, только верою живою, друг за другом мы достигнем тех ворот. Со святыми встретим вечность и в бессмертие бесконечность. Нас с тобой однажды колокольчик позовет. Вот куда мы направляемся, домой, чтобы остаться тогда. Разве нет? Вот этого дня мы ожидаем. Теперь, прошлым вечером мне, безусловно, понравились те замечательные проповеди и прочее, что я слышал от своих братьев. Где Пэт Тайлер? Он здесь в это утро. Пэт, о, я не увидел, что ты сидишь прямо там, крупный как жизнь, вдвое крупнее естественного. И я не увидел, что ты сидишь там. Первый раз, когда я услышал Пэта, услышал, как говорит Пэт, безусловно, мне это понравилось. Я уверен, что понравилось всем нам. И затем неприметный брат, дававший то зажигательное свидетельство о проповеди здесь, которое действительно прозвучало как из пулемета. Какой-то брат, я встречался с ним, из Огайо, он здесь в это утро, где-то здесь. Брат Невилл упомянул о том, что он так быстро выстреливает. Затем брат Джет Парнелл, и я думаю, они так и не добрались к брату Биллеру, и он здесь, брат Парнелл. Брат Парнелл, брат Биллер. Я не уверен, мне показалось, что я видел брата Биллера. Эти светильники, это... Когда построят новую скинию, надеюсь, устроят эту штуку по-другому, несколько иначе. Это наш первый, экспериментальный. И поэтому мы когда-нибудь достанем новый. Ну, мы хотим, чтобы он немного отличался от этого. Ты не видишь.
Мне нравится, когда скиния построена как бы с наклоном, вот так, зал. Ты все время смотришь прямо на своих слушателей. И потом, особенно на собраниях с развлечением, ты можешь просто ходить. Понимаете, брать их с разных сторон таким образом, назад и вперед, и тогда, даже если вам придется обустроить небольшой балкон, чтобы выходить, это будет лучше. Брат Литтлфилд, если Билли здесь, вчера вечером звонил мне, и он высылает описание той скинии, которую я посвятил там, которой архитектор Брат Вуд, это обойдется, я так думаю, в $500, чтобы архитектор только начертил это. И он высылает это вместе с ценой и всем прочим, по всем материалам, и каждому 2x4, и столько, что войдет в это. И он высылает это нам, и хочет приехать, и сказал, что он съездит к поставщикам лесоматериалов и так далее, и разузнает, не получится ли у него сделать так, чтобы они сделали брусья такие, как сделали у него. Очень прекрасная скиния, не очень крупная, но это прекрасное строение. Ну и я рассказал ему, я сказал, я отдам это попечителям и диаконам, как только ты отправишь Билли, и тогда мы предоставим им увидеть, какие средства, сколько у них должно быть, чтобы взяться за строительство. Он сказал, «Когда ты сделаешь это, я приеду, надену комбинезон и просто буду оставаться рядом с тобой все то время». Брат Литтлфилд, такой любезный человек, милосердный человек, очень приятный. Теперь, чувствуете ли вы все, что подошли к этому, чтобы начать сейчас Новый год? Аминь. Вступаем прямо в Новый год. Мы хотим начать его правильно, служа Господу. Кто из вас поднялся сегодня утром и поблагодарил Его за Старый год и все то, что Он значил, и попросил Его? Забудь о прошлом. Итак, мы просили у кровати, когда поднялись, и затем сели за стол, и где обычно небольшой семейный алтарь, они собираются за столом и молятся. И поэтому мы всегда стараемся ввести это в привычку, молиться вечером перед тем, как мы ложимся спать. Я ввел это с тех пор, как только обратился. Утром поднимаешься, и слишком темно, и слишком туманно, чтобы я шел. Я не знаю, куда иду, но если только я попрошу, чтобы он взял меня за руку и руководил мною на протяжении дня... Потом, я помню здесь по улице, напротив, когда я был еще молодым мужчиной, Билли Полю было года 3 или 4, и мы жили прямо по улице напротив. И как-то ночью он захотел попить воды, а она стояла на кухне, черпак в ведре, и я сказал, «Ой, я был настолько уставшим». Я упорно отработал целый день и полвечера проповедовал. И он сказал, «Папа, я хочу пить», а я сказал, «Билли, просто сходи туда на кухню, она на небольшом столике». Я сказал, он поднялся, протер глаза и посмотрел туда дальше, он сказал, «Папа, я боюсь идти, понимаете?» И я сказал, «Ну, это ничего страшного». Я сказал, «Просто пробеги дальше, милый, и попей, папа очень устал». Совсем небольшое расстояние, примерно как до того окна. И он сказал, «Но я боюсь идти, папа, понимаете?» Ну и вот я поднялся вместе с малышом и протянул руку и взял меня за руку, и это было хорошо. Мы не прошли 4 или 5 шагов, как он наткнулся на тряпку, где Меда натирала пол и на кусок линолеума, и вы знаете, как это бывает. И он просто отскочил, но я держал его за руку, и тогда он просто сжал меня намного сильнее, и затем... Я немного постоял там, и я подумал, «Боже, это правильно». Понимаете? Я не хочу сделать ни одного шага без того, чтобы ты держал меня за руку, потому что я не знаю, где я поскользнусь. Вы понимаете? И пока я ощущаю, что твоя большая, мощная рука обхватывает мою, я знаю, что ты удержишь меня в периоды моего... Понимаете? Поэтому я старался ввести это в привычку, постоянно держать свою руку в его. И временами я совершал поступки, казавшиеся в моем собственном взоре смехотворными, такие вещи, которые выглядели настолько неестественно для человеческого разума, но если мы только оставляем все как есть, я обнаруживаю, что это был... единственный правильный поступок, который можно было совершить. Вы знаете, вещи, кажущиеся здесь неправильными, если Бог ведет вас в них, где-то здесь они окажутся правильными, вы понимаете, потому что Он знает, как нужно вести. Поэтому, при том, что Он наша вседостаточная благодать, и все, в чем мы нуждаемся или заботимся, находится в Нем, тогда давайте отложим все прочее, помимо Него, и будем держаться за Божью неизменную руку. Здесь мы раньше пели одну песню, я уже давно ее не слышал, так вот, я не умею петь, и есть, думаю, с нами нет никого из чужих, поэтому я, в этом причина, почему я пробую эти небольшие песни, вы знаете, потому что мне это просто нравится, и Джейн, если ты пропустишь это на ту ленту для широкого круга людей, Здесь раньше пели одну небольшую песню. На земле все скоротечно. На мирское не взирай. Устоит лишь то, что вечно. В Божьи руки все предай. Кто из вас слышал эту песню? О, мне она нравится. А вам? Давайте попробуем куплет из нее. В Божьи руки все предай. Ввысь надежды устремляй. Он есть тот, кто не изменит. В Божьи руки все предай.
Давайте попробуем куплет.
Коль пройдешь его тропою, Богу верность сохранишь, вознесенною душою в славе светлый дом узришь. В Божьи руки все предай, ввысь надежды устремляй. Он есть тот, кто не изменит. В Божьи руки все предай.
Сейчас давайте поднимемся на минутку для молитвы, и, пожалуйста, пока мы поднимем одну из своих рук к Богу и споем это опять.
В Божьи руки все предай, ввысь надежды устремляй. Он есть тот, кто не изменит. В Божьи руки все предай. Сокровища мирские исчезают без следа, но богатства неземные обретай ты навсегда.
Небесный Отец, когда мы стоим, Господь, мы просто любим петь те старинные песни. Они проникают глубоко в сокровенное нутро нашего сердца и извлекают выражение нашей любви к Тебе, живому Богу. И когда мы подняли свои руки, Господь, сегодня утром, это было небольшим памятником этого. Держи наши руки, Господь. Как я рассказывал о Билли Поле, как он схватился за мою руку, он упал бы, если бы я не держал его. И, о Боже, сколько раз мы упали бы, если бы Ты не держал нашу руку. Размышляя о том, что он без матери, маленький ребенок, и как на протяжении жизни, что дороги, которые он избирал, давно убили бы его, но была великая рука, которая могла дотянуться туда, куда моя дотянуться не могла, и взяла. Вот, мы очень признательны за это. Так радостно знать, Господь, что когда мы ощутим, что наша душа отделяется от этого тела, что все равно есть рука, к которой мы сможем дотянуться и взяться, проведет нас через реку. Мы благодарим Тебя за эти вещи. Эту уверенность, эту благословенную уверенность, которая есть у нас, якорь для души, держащий нас твердо, когда мы проходим это странствие или плывем по мрачному морю жизни.
И мы молим, Отец, чтобы, как сказал поэт, брат, чей корабль разбили волны, видя нашу твердость на киле, видя это, воспрянет духом опять, или снова обретет мужество, или попытается опять, зная, что вседостаточный Бог, если мы споткнемся или упадем, Его великая рука прямо там для того, чтобы помочь нам. Его благодати достаточно. Ныне мы молим, Боже, чтобы мы в это утро начали Новый год гимнами и пением, и радостью, и знанием того, что Бог проведет нас дальше по жизненному пути и через реку смерти в ту обетованную страну. Наши глаза сегодня утром смотрят вдаль за разлившиеся потоки Иордана, где поля клевера, и растут поля вечнозеленых растений. И мы молим, Боже, чтобы наши души постигли то видение и никогда не отпустили его. Однажды, когда нам придется спуститься к тому потоку, где он встретится, это подобно древнему Илии. Божий плащ ударит по потокам смерти, и мы пройдем без страха. Даруй это, Господь. Помоги нам, когда мы приступаем к Твоему Слову. О, Господь, я молю, чтобы Твой Святой Дух помазал эти слова. Мы определенно непригодны к тому, чтобы преподавать их, так как не являемся учителями. Мы знаем, что единственное, каким образом мы сумеем познать Его, когда Тот, Великий, Главный Учитель, придет и устроит свое обиталище в наших сердцах и превозможет наш разум таким образом и наши мысли, что мы, Он растолкует нам священные Писания. Мы торжественно полагаемся на это. И задуматься об этом, Боже! О, как прекрасно, что такой вот живой Отец, существовавший от... Это само зарождение вечности, который приходил к смертным существам и помогал нам и приносил Свое Слово, и давал Его в наши уста и сердца и уши, чтобы мы могли слушать Его и жить, чтобы искупить нас от проклятия. Что мы не имели отношения к Его приходу, Отец, потому что это совершилось человечеством, и мы потомки той первой пары. И мы родились в грехе, были зачаты в беззаконии. Но праведный и живой Бог знает, что к этому мы не имели отношения, но проложил путь спасения и представил нам привилегию прийти, как рады мы тому, что пришли в Отцовский дом. Мы молим сейчас, чтобы Ты благословил здесь нашу церковь, брата Невилла, нашего доблестного пастора, Твоего скромного слугу. Мы молим о своих диаконах и своих попечителях, чтобы Ты дал им величайший год, который когда-либо был у них. Даруй это, Господь. Дай им долгую жизнь, укрепи их, Господь. Это Твои слуги, пусть они всегда твердо стоят на своем посту. Благослови тех, кто не в служении, членов, Твоих дорогих, любимых детей, которые приходят в этот дом. Боже, мы заявляем о душе каждого из тех, кто переступает порог этого дома. Мы заявляем о ней для Тебя, Господь. Помоги нам быть такими служителями, которые изложат Слово настолько просто и настолько истинно через Святого Духа, что они возжаждают стать такими, как Ты, Господь. Даруй это. Исцели больных и страдающих, кто заходит, и по всему миру даруй это в каждом доме Бога. Наконец, когда Ты завершишь, Господь, пусть мы войдем через Твои ворота, сядем за приветственным столом Бога и будем есть и жить вместе на протяжении нескончаемых веков. До тех пор пусть у нас будет здоровье и крепость, счастье, радость, сила и могущество и благословение Святого Духа, чтобы вести нас. Мы просим во имя Иисуса. Аминь. Можете садиться. Мне понравилась эта милая музыка сегодня утром. Это я зашел как раз вовремя, беседуя у двери со своим добрым товарищем, братом Скексом и братом Джином там сзади, и еще одним братом. Пока я просто услышал часть этого, но это очень прекрасно звучало на магнитофоне. К как всем вам нравится Откровение. Хорошо? Я верю, что во многом, как с моей младшей дочерью Сарой, там сзади, это стало революциями для меня. Это просто революции происходят опять и опять.
Вы знаете, я желал бы, чтобы у нас просто было где-то до марта или апреля, просто натянуть здесь сзади большой холст и просто приходить днем и изображать те картины и всю схему, и просто поднимать их и опускать, как оконные ставни, вы знаете.
Как я всегда мечтал, иметь где-нибудь огромный молитвенный дом, где я мог бы протянуть руку и спустить эту схему, растянулось бы на всю сцену, и откровение, и толкование, которое дал мне Господь, и взять указку, и начать проходить там, и изложить эти периоды. Затем, когда мы закончим с тем, поднять это, спустить вот так другое, и взяться за это, и преподавать это от начала до конца. О, это просто было бы, как небольшие небеса, не правда ли? Просто просидели бы целую зиму, просто пересидели бы вместе с Господом.
Так здорово быть наедине с Ним. Вы знаете, мы раньше пели одну песню. «Бывает, я хочу наедине побыть с Христом, Господом моим. Смогу поведать Ему о всех своих бедах наедине». Понимаете, вот какими нужно стать.
Они раньше пели. Рой Дэвис пел короткую песню «Уединись и помолись с Иисусом». Все просто указывает, все, на что вы можете посмотреть, полностью согласуется с Иисусом Христом, не правда ли?
Теперь, по поводу периодов церкви, о которых мы говорили последние 8 дней на собрании, затем прошлым вечером, я думаю, мы подобрались к 2 стиху 4 главы Откровения, и я полагаю, что вы все были здесь прошлым вечером и усвоили это. И поэтому я, может быть, если сегодня утром я возьму один стих или два из этого, или насколько далеко поведет Господь, я не знаю. У меня записано примерно до 6 или 7 стиха, здесь просто выписан небольшой контекст, где я смогу возвращаться к разным частям Писаний и извлекать те вещи, и где я изучал вчера.
И теперь мы видим, вчера вечером мы остановились, кажется, на 2 стихе, начиная с 3-го, думаю, и мы просто остановились на голосе трубы, не так ли? Звучание голоса. Давайте я прочту это полностью, чтобы мы вернулись сейчас. «После сего я взглянул, и вот дверь отверста на небе, и прежний голос, который я слышал, был как бы звук трубы, говоривший со мною, сказал, «Взойди сюда, и покажу тебе, чему надлежит быть после сего». И тотчас я был в духе, и вот престол стоял на небе, и на престоле был сидящий, и сей сидящий на престоле видом был подобен яспису и сардису, и радуга по кругу вокруг престола видом подобная смарагду.
Теперь, этот прекрасный, о, прекрасный урок. И сегодня утром, прямо перед тем, как я ехал сюда, я дошел сюда до 6 стиха, я подумал, о, я не смогу продвинуться дальше этого, потому что в этом 6 стихе есть нечто такое, что я хочу, чтобы все люди услышали по-настоящему хорошо, когда мы дойдем к этим животным.
Разные определения этих животных здесь. Обращаясь к оригиналу, одно — это одно животное, а другие 4 животных — это другие. Одно — это животное, в греческом как «дикое животное». Это другое. Перевели у короля Якова неправильно, потому что это не животные, это живые создания.
И как те создания, какими они были? Это был не человек, и это был не ангел. Так что это живые создания. И как у них было по 4 лица, и по 4... О, вот это, да!
Мы подведем это дальше к Евангелию и вернем это обратно, и размещая это сегодня настолько идеально, насколько это здесь. И запомните, 4 — это земное число, понимаете? И это просто прекрасный урок там. И поэтому я вполне уверен, что мы не углубимся в это. Может быть, углубимся, но это настолько прекрасно. И затем, если Господу будет угодно, затем, если мы приблизительно, может быть, в следующее воскресенье, мы, может быть, попытаемся это опять. Попытаемся дальше, посмотрим, не сможем ли мы завершить эту 4 главу до своего отъезда. Мы еще не знаем точно, где будет первое начало. Так вот, мы видим это после. После сего. После значило что? По завершении этих периодов церкви. Затем Иоанна призвали подняться выше. Взойди сюда, что значит поднимись сюда. Он показал ему все то, что произойдет в мире периода церкви. Затем, по завершении периода церкви, затем мы обнаруживаем, что Иоанн был прообразом каждого истинного верующего, который будет призван Христом ввысь. Это верно? Призванный. «Взойди сюда». И мы видим, что голос, который говорил к нему, был голосом трубы, четким, ясно различимым, и это был тот же голос, который говорил к нему здесь, на земле, видите? До тех пор, пока он находился среди семи золотых светильников, он говорил к... или из... О, мне это нравится. Говорил из среды светильников. Видите, он находился среди светильников, говорил из их среды к своей церкви. Затем, когда завершился период церкви, он оставил землю и переместился ввысь в небеса, и он призвал к себе своих искупленных. О, разве это не прекрасно? О, это просто вынуждает мое сердце прыгать.
И запомните, когда мы излагаем эти вещи, я хочу, чтобы особенно молодые обращенные, вроде сестры Инны здесь, или, и, вернее, Инны, ее мужа, и родни, и его жены, и Чарли, и остальных, поняли, что эти вещи, и многие из вас, молодые люди, кто только что пришел к Господу, кто еще не слишком далеко прошел по этому пути, просто вкусил его и увидел, что он добрый и милосердный. Теперь, обратите внимание на это, что эти вещи, о которых мы говорим, что мы пытаемся сделать, укоренить вашу веру, что когда Бог что-то говорит, это должно произойти. Это просто не ошибется. Неважно, это может казаться в миллионе миль от и не может никогда произойти, но Бог подведет это и сделает так, что это произойдет. И Он совершает это для вашего испытания. Смотрите, что Он сказал Аврааму. «Отведи своего сына сюда, на вершину горы, и убей его». После того, как тот 25 лет ожидал его. И Он сказал, «Отведи его сюда и убей его, и как я сделаю тебя отцом народов». И Авраам столетний, его жена 90, и единственный их сын. На то время Аврааму было примерно 115, поэтому он сказал, «Как он получится? Как это может быть?» «Если я старик, такой старый, как я, и ожидал 25 лет, ты дал мне обетование в 75, и вот мне 100, а Саре было 65, и сейчас ей 90. Как? После того, как мы получили этого ребенка, и ты рассказал мне в далеком прошлом, 25 лет назад, когда мне было 75 лет, что у меня будет ребенок после жизни с Сарой все эти годы. Я был бесплодным, и она была неспособной к оплодотворению. Так как же? Однако ты сделал меня способным к оплодотворению и ее способной к оплодотворению, и затем пришел и дал нам этого ребенка. И мы растили его здесь до 15 лет, и через этого ребенка ты сказал, что ты благословишь язычников и каждый народ в мире, и сделаешь меня отцом даже язычников. Сделаешь меня отцом. Затем в грядущие века, Господь, что ты сделаешь меня отцом каждого народа под небесами через
через этого ребенка, и через этого ребенка придет Искупитель, и посредством того Искупителя будет искуплено все человечество. Как же ты совершишь это, Господь?
Это были не мысли Авраама.
Это был вопрос Авраама, повиновение. Не говорил, как ты совершишь это.
Это не мое дело.
Ты это сказал, чтобы я знал, что твое слово правильное.
Если ты сможешь сдержать свое слово для меня и сможешь показать мне это, когда мне было 75, когда ты призвал меня и сказал, отделись и ступай в чужую страну. Я пробыл в этой стране 25 лет, покинутый. Старик жил с женой, с которой я прожил с тех пор, когда она была девушкой.
Она мне наполовину сестра.
И тогда я жил все это время. И ты дал мне этого ребенка, которого ты обещал. Я получил его как бы из мертвых.
И если ты говоришь, убей его, ты силен воскресить его из мертвых опять.
О, вот это да! Вот как нужно! Вот так! И он воскресил.
И как только он повиновался Богу в полноте, отвел волосы Исаака с его лица, вытащил копье, чтобы убить своего собственного сына, своего единородного сына. Бог демонстрировал образец, показывая нам, ради чего он это сделал. Он не обязан был это делать. Но он сделал это для того, чтобы мы с вами, чтобы мы могли взглянуть на эти вещи в этот темный, страшный день, когда человеческие сердца так исполнены несчастья, чтобы мы знали, что Бог держит свое обещание. Неважно, насколько это кажется неспособным, насколько это может быть невозможным, Бог по-прежнему остается Богом, и Он держит каждое обещание, которое Он дал.
Вот что я пытаюсь вам сказать, когда мы стоим здесь на служении исцеления.
Стоим здесь, вы говорите, я болен, и вы...
В этом нет сомнений.
Вы больны, но Бог держит свое обещание.
Тогда Он сойдет.
Так вот, видите, Он совершил здесь искупление, чтобы он исцелил вас. Вот что Он совершил. Теперь, единственное, о чем Он вас просит, верите этому, держаться за это точно так же, как держался Авраам.
Ну, врач говорит, что я проживу еще день. Мне все равно.
Это нормально. Это все, что знает человек. Это лучшее, что он знает. Как Авраам собирался получить этого ребенка после того, как уже положил его сюда, и Слово Божье сказало, чтобы он пошел убил мальчика?
Как он собирался получить?
Вопрос не в этом. Бог сказал сделать это, и это снимает все вопросы.
Как я поправлюсь?
А врач говорит, что я не смогу поправиться. Это не мое. Мне сомневаться — это взять Божье Слово.
И как только это вам откроется, что вы поправитесь, тогда вы
просто помните, что вы поправитесь, вас ничто не сможет удержать от этого. Это верно, понимаете?
Итак, когда Авраам полностью в повиновении,
как он совершит это?
Последнее мгновение.
Наступают последние 5 минут, последние 3 минуты, последние 2 минуты, последняя 1 минута, последние 30 секунд. Наступает последняя секунда, когда рука была уже поднята, чтобы отнять жизнь у юноши.
Бог сказал, останови ее прямо там. Останови ее прямо там, понимаешь? Я вижу, что ты действительно доверяешь мне. Так вот, Авраам, я совершил это просто для того, чтобы показать Скинии и Бранхама в грядущие дни, понимаешь? Что происходит? Что они должны уповать на меня?
Они не должны вообще сомневаться во мне. Уповайте на меня.
Примерно в тот момент он,
вот была жертва,
он принес ее не напрасно, нет,
он совершил это не напрасно, ибо прямо тогда заблеял ягненок, баран запутался рогами там, в кустах.
И сколько раз мы проходили это?
Как тот баран попал туда? Как?
Через всех тех диких животных.
За 100 миль от цивилизации, среди львов, шакалов, волков, каждого вида диких животных там, высоко на вершине горы, где нет ни воды, ни травы.
Что он делал там?
Бог сотворил его. Просто поместил его туда.
и видеть Его в наши дни, в которые мы живем. Так вот, в это утро мне придется высказать много личного, чтобы сказать это, чтобы добиться того, что я хочу сказать.
Вот почему я вот так сдерживаюсь перед тем, как начну говорить об этом. Я хочу, чтобы вы поняли, что эти вещи, которые кажутся личными, они не предполагаются как личные.
Они излагаются лишь для того, чтобы дать вам пример, чтобы ваша вера могла твердо успокоиться в вере, которая во Христе. Вы могли успокоиться на Его обетовании, потому что Бог держит свое обещание настолько совершенно, насколько это может быть. Теперь, показывая это нам,
и посмотрите на то же самое Иегова Иры, которым назвал его Авраам, означающее на иврите «Богу смотрит себе жертву». Бог может совершить это. Он проложил свой путь. Если он сказал, он рассказал Ною, вы сказали, ну, это был просто Авраам. Нет, он рассказал все на протяжении эпохи, и он еще рассказывает. Тогда в прошлом он сказал Ною, что, как мы разбираем в это утро, ну, пойдет дождь. Почему? Не было, на небе никогда не было облаков. Крупнейшим потоком воды был ручей, где Бог орошал землю, небольшой источник где-то. Это был крупнейший поток воды. Теперь люди говорят, как вообще оттуда сверху польется вода? Покажи мне, где она там наверху, среди всего того горячего солнца, если там вообще ничего нет.
Если Бог сказал, построй ковчег, что это наступит, мое дело строить ковчег и готовиться, потому что это наступит, он и Иегова Иры. Он может усмотреть воду там наверху.
А единственное, что он совершил, предоставил человеку, неразумному, глупому человеку, действовать точно посредством своей науки, чтобы привести в исполнение то, что, как он знал, произойдет. Мир истребил. Не Бог, человек истребляет этот мир.
Бог ничего не истребляет. Бог старается все сохранить. Человек истребляет себя своим знанием, подобно как он истребил в Эдемском саду у дерева и так далее.
И таким образом, какому-то фанатику попали в руки какие-то атомные мощности где-то, через которые у них это произошло. Они могли действовать посредством этого в то время, потому что в то время они могли совершать дела посредством этого, о котором мы еще не узнали. Мы не продвинулись настолько, может быть, еще 3 или 4 года или больше, пока мы сможем совершить это, совершить то, что совершали они. Они построили пирамиды и сфинкса и так далее. Мы никогда не смогли бы совершить это. Мы не смогли бы воспроизвести это у нас никак не получится, если только мы не сможем задействовать атомные мощности.
Бензиновые мощности, электрические мощности не подняли бы ни один из тех валунов, не оторвали бы его от земли, а некоторые из них высотой в городской квартал в воздухе и весят 1 миллиард тонн. Как они поднимали их туда, видите? Они знали,
и они выпустили это. Кто-то допустил, что одна из тех атомных бомб залетела на экран к кому-то другому в те дни в прошлом, потому что как было в дни Ноя, как это было, цивилизация такого рода смышленные люди. Как это было в дни Ноя, так это будет. Так это будет в пришествии Сына Человеческого. Повторение того, каким это было. Видите? Здесь, недавно, откопали современный водопровод. Был в Мехико. Перед уничтожением потопом. Вы видели это? Это было в газете. Где современный водопровод, точно такой же, какие сейчас у нас, провалившийся настолько глубоко под землю. Какое-то атомное нечто покрыло его. Это просто взорвалось и разлетелось вот так. Видите? Так вот, как это было в дни Ноя. Смышленные люди со своими атомными мощностями и всем прочим могли построить пирамиды и сфинкса и так далее. Как это было в тот день,
так это и будет. Но в этот день труд должен оборваться, потому что будет взят восхищенный народ, как Енох. Должен быть народ, который переведут. Сегодня утром мы в том классе. Народ, который переведут. Подобно как Ной был переведен через потоп. Но запомните, не забудьте этого. До того, как упала одна капля дождя, до того, как на небосводе что-то появилось, до того, как мы вообще завершил строительство ковчега, Еноха забрали домой. Енох был восхищен без смерти. Просто однажды пошел, и гравитация утратила над ним свою власть. И он обнаружил, что одна нога поднялась немного выше, и другая нога немного выше, и еще одна нога немного выше. И первое, что вы узнаете, он сказал: «Прощай, земля», просто взошел во славу. И когда Ной искал и не смог нигде найти Еноха, он искал. И он не знал, куда ушел Енох, тогда он сказал: «Пора сейчас браться за работу над ковчегом». Видите? И он принялся за работу над ковчегом, чтобы перевести остаток. Это то же самое, что происходит прямо здесь. Церковь была забрана на небеса, и Иоанн теперь поднят вместе с нею как прообраз воскресших, как мы разобрали это вчера вечером. И видим, что этот же голос, призвавший его посмотреть обратно на землю, был тем же голосом, который призвал его взойти вверх. О, каждый христианин! Тот же голос, Чарли, который призвал тебя однажды там, в Кентукки, повернись, это тот же голос, который призовет тебя взойди вверх. Ты рад этому, брат Эванс? Голос, сказавший «повернись», тот же голос сказал «взойди вверх». О, вот это да! Вот какой призыв! Какая реальность! Четкий, ясно различимый, подобной трубе «повернись, служи мне! Взойди сюда, где я!» Там мы увидели, что он символизировал тех, кто умер. Моисей должен был символизировать умерших святых, воскрес. Илия с его группой в последний день, с его восхищенной группой, стоявшей там, все перед Господом Иисусом. Иоанн открыл, что Иисус рассказал им, что он не умрет, и какое им дело до того, если он доживет до того, что он увидит его приход, и ученики распространили это высказывание. О, я желал бы, чтобы мне можно было вникнуть сейчас очень-очень глубоко на несколько минут для церкви. Всем известно, и каждый проживает личную жизнь с Богом. Это индивидуальный вопрос, дела Духа, который переносит тебя в места, о которых ты не осмелился бы даже говорить. Я замечал это в своем собственном небольшом скромном служении, что много раз бывало так, что я что-то скажу и не знаю, почему я это сказал, и это кажется неподходящим, но все же кто-то что-то скажет, но я буду наблюдать, и та штука приблизится к этому настолько совершенно, насколько она может приблизиться. Бог сделает так, что это произойдет. Когда я просто хочу нечто сказать, я скажу: «Ну вот, подождите-ка минутку, тот человек такой-то, здесь должно произойти вот это, сейчас это просто должно быть таким образом». Ну, действительно, я не знаю, почему я это сказал, и первое, что ты узнаешь, это именно таким образом. Это совершает Бог. Во, когда эти ученики сказали: «О, Иисус сказал, этот человек не умрет». Иисус такого не говорил. Иисус сказал: «Что тебе до того, если он доживет до моего прихода?» Но чтобы видеть, что ученики делают из этого высказывания, тогда Иисус протянул руку и взял Иоанна и поднял его и дал ему прорепетировать все это. Увидеть репетицию прихода Господа. Иоанн увидел церковь, он увидел завершение периода церкви, он увидел завершение иудеев, он увидел второй приход, он увидел весь порядок.
И смотрите, что пришлось сделать Богу. Примерно 24 часа варили его там внизу в жире, чтобы дать им понять, что он провидец, что провидческий дух помазал душевное, то внешнее, душевное, или как вы захотите назвать это, человеческая плоть, произвела на это такое воздействие божественным образом, что раскаленный горящий жир за 24 часа даже не обжег его.
Пытались выварить Святой Дух из человека. Не сможете это сделать. Тогда поместил его на остров Патмос, и он написал книгу, и вернулся, и несколько лет проповедовал. Конечно же, вот ему пришлось носить обидную кличку. Он был прорицателем, он был колдуном. Кто из вас знает, что Иоанна прозвали колдуном? Совершенно верно. Иисуса тоже так называли. Видите? Видите, об этих вещах этот мир ничего не знает. Он был телепатом, видите? Они сказали, что он такой колдун, что он заколдовал тот жир, что жир не смог сжечь его, потому что он заколдовал его. Лишь за то, что он был не согласен с их католическими представлениями. Вот и все. Он был слугой Бога, который имел небольшую миссию там, которую он держал. Он не мирился с их большими старыми вещами, и поэтому Бог просто сохранил его и уберег его. Также он уберег святого Мартина и Иринея, и дальше на протяжении эпохи. И сегодня он совершает то же самое, продвигаясь дальше. Теперь, никогда не забудьте это, что Бог пообещал большие встряски и великие могучие дела. Теперь, запишите это в своих заметках, которые вы ведете, видите? Видите, что то, что человек называет могущественное и великое, Бог называет глупость, а то, что человек называет глупость, Бог называет великое. Не забудьте это, видите? Не забудьте это. Это поможет вам в годы, которые наступят, потому что мы все время ожидаем чего-то более великого. И мы все время получаем более великое, но народы мира не знают этого. Они не знали этого и в дни Ноя. Они не знали этого и в дни Иоанна, в дни Иисуса, в дни апостолов, в дни Иринея. Любой из тех дней они не знали этого. Даже Жанна д'Арк, она была святой неприметной женщиной, когда она была еще девочкой. Бог говорил к ней в видениях, и с ней беседовал ангел. Знаете, что сказала католическая церковь? Она ведьма, и ее привязали к столбу и сожгли ее насмерть. Католические священники убили ее, приговорили ее к смерти как ведьму, и Жанна д'Арк умерла как ведьма. Спустя примерно 200 лет они разобрались, что она не ведьма, она была ученица Христа. То же самое они делали со всеми святыми. Иисус сказал, «Кого из вас ваши отцы не преследовали? Кого из пророков, которые приходили, они не отвергли?» Сказал, «Вы, стены подбеленные!» Сказал, «Вы идете и украшаете верхушки гробниц пророков, и именно вы загнали их туда!» Ой-ой, видите, он не смягчал им удары. Он просто рассказал им, «Этот змеиный род!» — говорил Иоанн. — Кто внушил вам бежать от грядущего гнева? Не начинайте говорить, что ваш отец Авраам. Мы принадлежим к определенным большим организациям. Ты христианин? О, я методист, я пресвитерианин, я пятидесятник. В этом этого нет вообще. В этом не больше общего, чем у снега с солнцем. Видите? К тому это не имеет никакого отношения. Если ты христианин, ты, рожденный свыше, слуга Бога. Так вот, теперь, когда пришел Иоанн, вчера вечером мы разобрали это. Теперь запомните, когда вы приходите к этому ради контекста этой вещи, я рассказал вам тогда, запомните, этот мир получает самую жесткую встряску, которую он когда-либо получал прямо сейчас, церковный мир.
Теперь запомните, несомненно, в дни Иоанна, дни Иисуса, у них были большие празднества и великие ораторы в их дни, великие умные мужи, и они привлекали десятки тысяч, помноженные на тысячи человек. Что сделал бы Каиафа, если бы он созвал собрание? Он собрал бы весь Иерусалим. Он собрал бы весь Израиль отсюда до сюда. И все они сказали бы: «О, так вот, если Каиафа говорит то-то, это будет великое». О, вы верите Писаниям, рави, почтенный, доктор, епископ? Вы верите Писаниям? Конечно же, я верю Писаниям. Я известный исследователь. Хорошо. Так вот, здесь в Библии сказано, что наступит время, когда будет все горы будут скакать, как овны, все листья будут рукоплескать, и все возвышенности опустятся и станут ниже, все низменности поднимутся и станут выше. И это совершится через голос взывающего в пустыне. Вы верите этому, рави? Почтенный доктор, пастор. Конечно же, я верю этому. Как это произойдет? О, однажды Бог отправит на землю сильного мужа. О, он будет великим. Он будет голосом вопиющего в пустыне. Или он предвозвестит грядущего Мессию. И когда он придет, в моем разуме нет сомнений, что он спустится с небес и подойдет к храму. Он подойдет прямо сюда, к храму, и скажет: «Теперь мы возьмем всех римлян и забьем их до смерти, вот и все! Мы победим всех римлян, а?» А затем он скажет: «Спускайся, Мессия!» И Мессия спустится, и мы переплавим все свои резаки или свои мечи на плуги и резаки, и войн уже не будет. И это было их толкование. Но что произошло, когда это пришло? Что произошло? Не было демонстрации небес, то, что они видели. Была одна, но они ее не увидели. Они это не увидели. Видите? Когда горы заскакали, как молодые овны, когда все возвышенности понизились, а низменности стали выше, из пустыни вышел заросший проповедник и даже не знал азбуки. Согласно истории, в 9 лет он ушел в пустыню и не появлялся, пока ему не исполнилось 30. Он питался саранчой и диким медом. Саранча — это кузнечики, те длинные кузнечики. Они едят их все время. Ну, вы сможете купить их прямо здесь на... Не думайте, что это скверно, потому что вы сможете купить их прямо здесь в супермаркете, если хотите их. Шмелей, пчел, саранчу, гремучую змею, что вам угодно, понимаете? Так что он питался саранчой и диким медом. Ну и диета. Но его хранила сила Бога. Он не надевал круглый воротничок, как сказал кто-то вчера вечером, брат Парнелл или кто-то из них. Он не надевал долгополый сюртук и все такое. Вышел из пустыни с большим куском овечьей шкуры, обмотанным вокруг него. Как я говорил, может быть, нам нужно мыться каждый день, и, наверное, он мылся не чаще одного раза в 3 или 4 месяца там, в пустыне. Не знаю. Он был не слишком представительным. У него не было кафедры, он не ходил в крупные города и проводил большие кампании. Он встал там, на берегах Иордана по колено в грязи, и сказал: «Гадючье отродье, кто внушил вам бежать от грядущего гнева?» Вот когда возвышенности стали ниже, понимаете, а низменности стали выше. Так точно. Затем, первое, что вы узнаете, они ожидали, что Мессия зайдет с ангелами и прочим, и расположится там на сводах, и храм, куда они построили, он должен был прийти, подобно как сегодня. Мы возводим огромные здания по странам и так далее. Понимаете? И когда он пришел, он обошел стороной каждую их синагогу, каждую их организацию и пришел в конюшню. Они вынудили его к этому. Вот что это сегодня. Его вынудили к разным вещам. Вынуждают это делать. Вынуждают быть междуноминационным, потому что его послание не сотрудничает с деноминацией. Сегодня его послание, проповедуемое его служителями, межденоминационное, потому что деноминации изгоняют его. Так сказано в Библии. Он находился снаружи, стучал, пытался попасть внутрь, понимаете, в свою собственную церковь. Вот где это. Видите, сегодня это совершенно то же самое. Так что запомните, то, что кажется человеку большим, перед Богом мало. Так вот, в этом причина, почему вам не нужно иметь много цветов, и когда Бог придет опять, когда Иисус придет опять, вы удивитесь. Та неприметная прачка в переулке. Вы удивитесь. Тот человек, который ничего не говорит, держит свои тайны в себе и ходит перед Богом смиренно. Вы удивитесь. Это
Недавно я проповедовал на суде. Удивление на суде.
Не станет неожиданностью увидеть там подпольного торговца спиртным. Он знает, куда он направляется. Несомненно. Не станет неожиданностью увидеть лгуна, прелюбодея, все остальное там, что не является. Но неожиданностью будет. И разочарованием будет те, кто считал, что они войдут, да, и тогда им откажут. Те, кто говорил, ну подождите-ка минутку, моя мать принадлежала к этой церкви принадлежал мой отец, мой дедушка и бабушка, я состоял там в членах всю свою жизнь. Отойди от меня, делатель беззакония, я даже не знал тебя. Посмотрите в дни, когда неприметный старый Симеон, неизвестный мужчина, никакой репутации, в Библии нам ничего о нем неизвестно, но в Библии сказано, ему было открыто Духом Святым. Вот, пожалуйста, что он не умрет, пока не увидит Господнего Христа. Потом посмотрите на то, кто такой был Иоанн Креститель. Какой-то чудаковатый товарищ, отшельник в лесу. Это было открыто ему. Он вышел, проповедуя послание. Посмотрите на это. Кто такая была неприметная? Анна, Дева, Мария, там, в городе Назарет. Нечестивый, как Джефферсон. И где процветал грех и прочее, но она хранила себя в чистоте, потому что знала, что однажды придет Мессия. Понимаете? Иосиф, плотник, потерял жену и ухаживал за этой девушкой. И именно через то, что там Святой Дух пришел к этому и затем приходит этот мир и очерняет это. Что-то типа святоша, пятидесятник, понимаете? Очернили это. Да что там, это она, тот ребенок родился вне святого брака. Понимаете, они верили этому, и казалось, что так и есть, но Бог совершает это ради того, чтобы ослепить глаза премудрым и разумным и открыть это младенцам, таким, которые желают научиться.
Надеюсь, достаточно заднего плана для того момента, когда через некоторое время я кое-чего коснусь.
Я покажу вам. Видите этот елей? Теперь то, что я рассказал вам, задний план, чтобы поняли, что это не человек, это Бог, я укажу вот на это. Хорошо? Так вот, взойди сюда. Был голос. И когда он открыл, он услышал звук трубы, и затем тотчас же Иоанн был в духе, и как только он вошел в дух, он начал нечто видеть.
Вы начинаете нечто видеть, когда входите в дух. Сначала вам необходимо войти в дух.
Это верно? Теперь, что если бы вы пошли на бейсбольный матч, и вы сказали бы, «Мне точно нравится бейсбол». И вы занимаете место в переднем ряду прямо в ложе. Вы смотрите игру «Янки» или «Бульдогов», кто бы это ни был, и там у них проходит большой матч. И ваша команда вот-вот проиграет, и вдруг современный Бейб Рут замахивается вот так своей битой и говорит, «Видишь, там дальше трое человек стоят на базе! Фиу!» И он загоняет ее далеко за пределы поля зрения. Снимает свою шляпу и обмахивается, заходит на первую базу и осматривается. Все эти ребята заходят на вторую,
вторую базу, пожимает руку второму бейсмену, проходит, тихонько возвращается на домашнюю базу, склоняет свою... «Ого, вот это да! Крики, подпрыгивания, вопли, восклицания, ура!» «Ну, они бы...» «Я действительно видел, как они брали эти, помните, старые соломенные кепи?» «Однажды я пошел на бейсбольный матч и видел, как один парень загнал мяч в цель, и этот человек, сидевший спереди от меня в соломенной шляпе, он пришел в возбуждение, взялся за свою шляпу и просто натянул ее вниз, просто надел себе воротник, примерно. Наверное, вот так, вокруг, где верхушка вылезла. Ну, ему было здорово. Он был настолько вне себя, что не понимал, что он делает. Просто дергал конечностями и кричал «Ура!» и вопил и прыгал. Ну, теперь вы понимаете, что я думаю. У него точно было. Он любил бейсбол. Он был одержим бейсболом. Точно как бывают одержимы сигаретами или одержимы виски.
Я одержимый Иисусом. Да, я просто люблю это. Если ты станешь одержимым Иисусом, вы понимаете, одержимым чем-нибудь, затем можете ли вы представить, что тот человек говорит: «О, разумеется, я одержим бейсболом», и его команда вот-вот проиграет, и они видят, что он подходит и вот так выигрывает матч. Он смотрит и: «Да, полагаю, в этом ничего страшного не было». Угу. Говорит, что он любит бейсбол. «О, он такой-то!» Вы сказали бы: «Ну, тебе это не нравится, правда? С тобой что-то не в порядке». Каждый, одержимый бейсболом, сказал бы: «Что с тем парнем? С ним что-то не в порядке, посмотрите на него, сидит там». Это просто настолько сложите 2 и 2, понимаете? О, когда вы одержимы Иисусом, и вы чувствуете, что Святой Дух погружает внутрь те слова, тогда нечто вопияет. О, вы становитесь вне себя. Надеюсь, этот мужчина прощает меня. Он сидит здесь рядом, крупный, высокий, черноволосый человек, сидящий здесь, который однажды вечером стоял там в коридоре, и кто-то сказал что-то типа «помощь», вы понимаете, как бы благословил его подобным образом. А бедняга переживал ужасное время. Я знаю, что его жена оставила его и подала на развод с ним, потому что он любил Господа Иисуса. Это верно. И кто-то что-то сказал об Иисусе, вы знаете, он был как бы одним из тех одержимых, а он побывал на войне и весь изрешечен выстрелами, и все такое, этот парень, было жалко его, приехал домой с своими детьми и женой. Затем он пообещал Господу, что он будет служить ему, и как только Господь начал благословлять его, и он исправился перед Богом, его жена просто развернулась, подала на развод с ним и бросила его, оставила его на холоде. Но он все равно был одержимым. И когда он стоял там однажды вечером, и кто-то что-то сказал об Иисусе, что-то, насколько он великий, наподобие того, он сказал: «О, слава!» Вскинул свои руки, и вот его кулак проткнул вот так стену. Он не знает, как он это сделал. Его кулак застрял в стене. Сказал: «Брат Билл, я оплачу это». Думаю, брат Вуд пошел и наложил заплатку, наложил еще одну заплатку. Мы не придали этому значения, брат Бен. Мы просто рады тому, что ты был одержимым. Понимаешь, когда Святой Дух нечто делает с тобой, ты просто не можешь сидеть спокойно, нечто переливается через край. Аминь. Да, нечто захватывает. Одержимый Христом. Когда ты любишь Господа, нечто внутри тебя просто тянется, хватается, алчит и жаждет. Иисус сказал: «Они благословенные, потому что они насытятся. Благословенны те, кто даже жаждет, получил ты это или нет». Кто из вас хочет большего от Бога? Хорошо. Ну что ж, причина, по которой вы хотите большего от Бога, вы благословенные уже за то, что являетесь такими. Если вы не получили это, вы благословенны все равно. И благословенны те, кто алчит и жаждет. Вы благословенны тем, что просто алчите и жаждете, потому что вы хотите этого, вы благословенны. Потому что многие люди не хотят этого.
Помните мою проповедь недавно вечером? Понимаете, как слабоумный. Коробку он оставил, а подарок выбросил. Понимаете, не берите коробку, возьмите подарок. Хорошо. Вот, тотчас, в духе, и вот престол стоял на небе, и на престоле был сидящий. Теперь, обратите внимание, немного позднее, или мы разобрали это вчера вечером, кажется, что на этом престоле, который мы видим, что сначала на престоле ничего не было, а теперь на престоле кто-то есть. Поэтому это показало, что Иисус зашел вместе со своей церковью во славу и воссел на своем собственном престоле, сидящий на престоле. Это после периода церкви. Теперь, через некоторое время мы хотим подойти к этому. Теперь, вы скажете, ну, где же его престол сегодня? Теперь, брат Невил, если я пропущу это, спроси у меня через некоторое время, где его престол сегодня? Думаю, я еще продвинусь к этому. Где теперь его престол, если сейчас он не на своем престоле? Сейчас он не на своем престоле. Нет, господа. Хорошо, теперь «И сей сидящий видом был подобен яспису и сардису, и радуга по кругу вокруг престола по подобию видом, подобная смарагду». Теперь, давайте сейчас возьмем третий стих для начала. И вот, яспис. Этот некто, который сидел на престоле, видом был подобен, иными словами, когда ты посмотрел на него, он был в таком великолепии, такой красоте. О, я хочу увидеть его. А вы? Однажды мне вспоминается сестра Кэдл, сестра Говард Кэдл. Думаю, многие из вас помнят ее. Я был по улице напротив, и моя жена, сидящая сейчас там, помнит, что ей было холодно в комнате, и я поднялся, и была небольшая старенькая, это была печка-буржуйка, там свой хлеб мы выпекали в печи, в трубе. И я, было очень холодно, и дул ветер зимой, снег на земле, и ветер задувал в трубу, и у меня не получалось разжечь ту штуку, чтобы спасти свою жизнь, и я был настолько расстроен из-за этого. И я что-то подкладывал, он опять задувал это. Билли было холодно, и она замерзла, и я пытался развести огонь. И потом получилось так, что я включил радио, и за несколько минут до того, и просто согрелся, двигался, и сестра Кэдл поет: «Когда достигну той страны далекой, хочу увидеть я Иисуса, а ты...» О, вот это да! Я просто сел на пол в середине комнаты, и просто сел там... И заплакал. Вы знаете, как она умела петь глубоко, из того ее по-настоящему приятного голоса соловья. Я хочу услышать ее, когда пройду тот рубеж там вдали. Сказала: «Хочу увидеть я Иисуса, а ты?» Я подумал: «О, Боже, да, однажды я хочу увидеть Его. Когда мимо проплывут все цветы, я хочу увидеть Иисуса, как увидеть Его на Его престоле, Его красоту, Его великолепие. И если я... О, я хочу оказаться там, где был Иоанн, чтобы я мог просто стоять и смотреть на Него». Некоторое время назад во времена рабства. Говорю это ради своих темнокожих друзей, находящихся здесь в это утро. Был один пожилой темнокожий мужчина, и он был ехал в одно небольшое место. Они ездили раньше. И раньше это делали там, в Кентукки. Проводили песнопения. Может быть, мама Кокс и остальные могут вспомнить, когда ходили и проводили песнопения, вы знаете, собирались по домам и играли на органе. Молодежь. И все пели. Здесь, в Утике, это раньше делали. И вокруг, в сельской местности, сейчас же достанут кварту виски где-то, на рок-н-ролльной вечеринке, но в то время пели гимны. Одно из этих старинных воспеваний гимнов. «Спасся один пожилой темнокожий брат, и Господь призвал его на проповедь. И на следующий день он пошел рассказать рабам на плантации. Он говорил: „Вчера вечером Господь спас меня и призвал меня проповедовать своим братьям“. И в конце концов это дошло до хозяина ранчо или хозяина плантации. Он позвал его к себе и сказал: «Сэмбо, ты мне нужен, зайди сюда». Сказал: «Зайди ко мне в кабинет». Тот сказал: «Да, сэр». Зашел в кабинет. Он сказал: «Что это я слышу, ты распространяешь среди рабов, среди тех людей, там, моих слуг, моих рабов, что Господь освободил тебя?» Сказал: «Да, сэр». Он сказал: «Хозяин, я ваш раб». Он сказал: «Меня купили за ваши деньги, но...» Он сказал: «Но то, каким образом Бог освободил меня вчера вечером, Иисус освободил меня от жизни греха и стыда, и жизни смерти, Он освободил меня». Он сказал: «Самбо, ты это серьезно?» Он сказал: «Я серьезно». Он сказал: «Я слышал, они говорили, что ты собираешься заняться проповедью здесь своему народу на плантациях и так далее». Сказал: «Да, сэр». Сказал: «Это то, чем я намерен заняться, проповедовать это Евангелие своему народу». Сказал: «Ты это серьезно, Самбо?» Он сказал: «Я это серьезно». Сказал: «Пошли, идем со мною в суд. Я тоже дам тебе свободу. Ты свободен от меня, и ты свободен от какого-либо еще порабощения. Я приобрел тебя, ты мой, и я освобождаю тебя, чтобы ты мог проповедовать Евангелие своему народу». Он пошел и подписал освобождение или декларацию, и его отпустили на свободу. Его уже не могли продать как раба. Он был свободным человеком, чтобы проповедовать Евангелие. Много лет он проповедовал среди своих братьев. При его служении обратилось немало белых людей. Однажды этот старик подошел к смерти. Он проповедовал 30 или 40 лет или больше. И когда он подошел к смерти, он лежал в комнате, и многие его белые братья собрались вокруг в комнате, и они думали, что он был без сознания, часа два или три. Затем, когда он в конце концов очнулся и посмотрел на комнату, он сказал: «Где ты был, Самбо?» Он сказал: «О, я опять вернулся сюда? Я снова вернулся?» Они сказали: «В чем дело, Самбо?» Сказал: «О, я перешел в другую страну». Они сказали: «Расскажи нам о ней». Он сказал: «Ну, я просто вошел в его присутствие». И сказал: «Когда я стоял там, — говорит он, — подошел ангел, сказал: «Твое имя Самбо такой-то?» Он сказал: «Да, сэр, такое». Он сказал: «Заходи». Зашел внутрь, и я посмотрел на него, сидевшего там. Он сказал: «Самбо, подойди сейчас сюда. После того, как ты увидел его, ты мне нужен. Выйди сюда, мы хотим выдать тебе твое одеяние, мы хотим выдать тебе твою арфу, мы хотим выдать тебе твой венец». Самбо сказал: «Не говори мне об арфах, венцах и одеяниях». Сказал: «Но ты заслужил награду. Мы хотим отдать тебе твою награду». Сказал: «Не говори обо мне о наградах». Сказал: «Просто позволь мне 1000 лет постоять и посмотреть на него. Это будет моя награда». Думаю, примерно таким образом чувствуем себя все мы. Просто позволь мне постоять и посмотреть на него. О, я должен буду получить тело не такое, как у меня сейчас, и каждая фибра вашего существа просто смотреть на него. Вот стоит Иоанн, и он увидел его сидевшим на престоле, и он видом был подобен Яспису и Сардису. Так вот, в Библии все вещи и каждое слово имеют значение. Так вот, Яспис и Сардис. Теперь, заметьте, пожалуйста, это сравнивается с остальным Писанием. В предыдущих частях Писания он был альфа-омега, он был начало и завершение, он был первый и последний, он был Отец, Сын и Дух Святой, он был все во всем, собранное воедино в нем. Матфея 17 показывает, что он на горе Преображения, все это было собрано в нем. Так вот, Яспис был камнем, и Сардис был камнем. Теперь, через минуту мы подойдем к их окраске. Сейчас я хочу, чтобы вы заметили, что каждый из патриархов, когда они рождались, да, каждый человек имел родовой камень.
Мой, я родился в апреле, алмаз. И разные месяцы символизируют разные камни. Ну и то же самое было с патриархами. Каждый раз, когда патриарх, когда он рождался, он бы имел родовой камень. И просто остановиться прямо здесь на минуту, когда те, матери-еврейки, позволь, я покажу тебе божественное слово, друг, чтобы твоя вера была прочно построена в Слове Божьем. Каждый раз те матери-еврейки, когда они рождали, мучились родами, чтобы родить при рождении этих детей, те слова, которые она произносила при рождении, давали тому человеку, младенцу, который родился у нее, его имя и позиционно размещали его в Палестине, где он будет находиться в приход Господа. Родовые муки в этой матери, подобно как Ефрем, значит, у моря. Понимаете, и Ефрему выделили участок у моря. И, скажем, Иуда значило, не знаю, что означает это слово, но я мог бы поднять это. Так вот, понимаете, вот где у меня нет времени, эти короткие вещи, поднять все это, но затем обратно и Иуда, где бы ни означало Иуда, подразумевалось его место, размещенное среди детей Израиля. И возьмите в Бытие 48 и 49, вы увидите там, что Иаков, когда он умирал, склонился на свой посох, слепой, он позиционно рассказал тем детям, где они будут находиться при завершении этого мира. И вот они позиционно расположились прямо там сейчас, с того момента, когда они вернулись на родину. Сказал Иосифу, «Ты плодоносная ветвь у стены». Видите, у колодца воды. Он пошел дальше. Он сказал, «Ты уповал на Господа, Бога. Ты укрепил свой лук». Соединенные Штаты. Видите, в Господе. Но однажды та ветвь лозы переберется через стену. И вот она перебралась. Сейчас, прямо туда. В точности сказанное им почти 3000 лет назад. Возвращается. Сказал Ефрему, что тот окунул свою ногу в елей. И Ефрем поселился прямо там, где крупное месторождение нефти. Совершенно точно. Изрекаемое теми людьми, что было на тех смертных. Бог брал их фибры и двигался в них. Казалось, когда Римская империя рассеяла их, когда их рассеяли другие, когда они были ненавидимы Гитлером, десятки тысяч, помноженные на тысячи, он колол им в вены пузыри, и они умирали. Вы могли видеть их тела, висевшие на заборах, с их младенцами и прочим, и кости, и брали, и изготавливали удобрения из их костей. Просто выводили их туда и давали им укол, садили их в фургон, затем выходили, время, когда они выходили, даже в начале, они пели «Мессия придет, и мы опять будем пить кровь винограда». Когда они падали, умирая, те иудеи заходили туда, знали, что еще несколько ударов, и их сердце остановится, и они заходили, пели «Скоро мы увидим Мессию». О, вот это да! Из их костей делали удобрения. Многие из вас, солдаты здесь, знают это и видели это. Я стоял на территории, где их сжигали и все прочее. Там Гитлер и остальные. Посмотрите на Сталина и Россию и всех прочих. Совершили то же самое, это верно. Но тот иудей, в чем дело? Его вынудили вернуться на свою родину. Вот где они стоят. Так вот, у меня есть тот великий фильм «Три минуты до полуночи», когда те иудеи приехали, у них спрашивали, сказали, «Ради чего вы приехали?» «Умереть на родине», сказали, «Мы приехали увидеть Мессию». Аминь. Мы в конце времени. Каждый из тех детей, когда они рождались, у них был родовой камень. И когда Аарон, первосвященник над каждым из тех детей, на нем был нагрудник, его одеяние. Вот что я хочу еще немного отложить, чтобы углубиться в шестой стих, потому что это приносит каждый символ Ветхого Завета прямо туда. Каждый, вся мебель и прочее в Ветхом Завете было по образцу виденного на небесах, было отображено для человеческого существа. И вот нагрудник Аарона. Он был первосвященником. Обратите внимание, там был представлен родовой камень каждого колена. Один родовой камень поместил свой камень туда, колено Ефрема, колено Манасии, колено Гада, колено Вениамина, там было представлено все. И вот как затем они брали эти родовые камни, те прекрасные драгоценности, и вешали их вот так на столб. И если пророк пророчествовал, и если это звучало правильно или нет, его вели к этому Уриму-Тумиму и давали ему возможность рассказать свое пророчество. Если священный свет появлялся там и начинал вспыхивать на этих камнях, это Бог говорил в ответ. Это было для всего колена, для всех, каждого колена. Так вот, на этих, первый камень, первое. Кто из вас знает, кто был первым ребенком? Как его звали? Рувим. Хорошо. Кто был последним? Вениамин. Хорошо. Родовым камнем Рувима был Яспис, родовым камнем Вениамина был Сардис. Он видом был подобный Рувиму и Вениамину, первый и последний. Тот, кто был, кто есть и грядет. Он был Альфа, А в греческом алфавите, Омега, Я в греческом алфавите. Он был первый, последний. Он был от Вениамина до Рувима, от Рувима до Вениамина. О, вот это да! Вот он, видом подобный камню Яспису и камню Сардису. Он сидел на этом престоле. Как всем вам хотелось бы увидеть его, сидящего на своей славе? Давайте обратимся в Откровение 21.10 быстро и просто взглянем здесь на него. Хорошо, 21.10 до 11. «И вознес меня в духе на великую и высокую гору, и показал мне великий город, святой Иерусалим, который нисходил с неба от Бога. Он имеет славу Божию». Он имеет славу Божию, светило его подобны драгоценнейшему камню, как бы камню Яспису кристалловидному. Его светило. Светило. Кто светило? И город не имеет нужды в солнце, потому что Агнец есть свет его. Яспис, Сардис камень. Слава Бога – это Иисус Христос. Слава Иисуса Христа – это Его Церковь, и Он был первый. Кто Он был? Он был начало времени, Он завершение времени. Он был первый из патриархов, Он был последний из патриархов. Он был Церковь, которая была в... Он был Дух, который был в Церкви Ефеса. Он Дух Церкви Лаодикии. Он первый и последний, от Ада Я, первый и последний. Тот, кто был и грядет, корень и отрасль Давида, утренняя звезда, лилия долины, роза Шаронская. О, 400 с лишним титулов в Библии относятся к нему. Только задумайтесь над этим, кто он был. И при этом он был смиренный Господь Иисус, родившийся в яслях, для похвалы Богу. Все, что скромное, следите за этим. Потому что это правильное, все, что большое, это напыщенное ничтожество. Так что не обращайте на это внимания, понимаете? Это много ветра, и ничего в этом нет. Так, он видом был подобен Яспису и камню Сардису. Вернемся назад. У нас есть немного времени, не правда ли? Еще у нас примерно 40 минут. Давайте заметим, давайте обратимся к Иезекииля 1. Вернитесь в Библии к Ветхому Завету, в Иезекииле, и давайте прочтем здесь, где Иезекииль тоже видел его. И теперь сравните эти места Писания и посмотрите, где мы. Иезекииль, первая глава. Хорошо, давайте сейчас минутку почитаем. Теперь, я собираюсь прочесть первые 5 стихов, и затем мы прочтем, я отметил здесь с 26 по 28. Но сейчас давайте прочтем начальные стихи из первой главы Иезекииля, пророка. Хорошо, и было в 30-й год, в 4-й месяц. И в 5-й день месяца я находился среди переселенцев, при реке Хаваре. Это правильно? Хавар
Ковар, Хавар, и отверзлись небеса, и я видел видение Божье. И вы, теперь смотрите, пятый день месяца, это был месяц пленения царя Иоакима, было слово Господня к Иезекиилю, сыну Узия, священнику, в земле халдейской при реке Хаваре, и была на нем там рука Господня. И я видел, вот, бурный ветер шел от севера. Посмотрите здесь на этого пророка. За 590 лет до прихода Христа. Смотрите, как это видение сравнивается с Иоанном. Бурный ветер шел от севера, великое облако, раскрывающийся огонь и сияние вокруг него, а из середины его был как бы цвет янтаря из середины огня, и из середины его видно было подобие четырех животных, и таков был вид их. Облик их был как у человека. Обратите внимание цвет Духа Божьего, находившегося над подобием этих четырех созданий, был янтарный. Янтарный – это желто-зеленый. Теперь смотрите. Желто-зеленый. Янтарный. О, он тот же вчера... И Иезекиилю он открыл себя в середине видения Иезекииля. Этот свет, который он видел, светивший над четырьмя живыми созданиями, был желто-зеленым. Когда он пришел к Иоанну, он явился в смарагде, который тоже желто-зеленый. Он приходит сейчас к провидцу в желто-зеленом. Он приходит к нам в желто-зеленом. Свет, ходите в свете, он свет. Давайте перейдем сейчас к 26 стиху, чтобы мы могли прочесть до 28-го. 26 стих. «А над сводом...» О, когда вернетесь домой, я хочу, чтобы вы пометили это и прочли каждую частицу этого. Для экономии времени. «А над сводом, который над головами их...» «Было подобие камня, по виду как бы из камня Сардиса, а над подобием престола было как бы подобие человека вверху на нем». Это был Сын Человеческий, понимаете? Христос. Теперь смотрите, каким он был, как он был облачен там. «И видел я как бы янтарные цвета». Смотрите, вокруг этого Сына Человеческого, как бы вид огня по кругу, внутри него вокруг, от вида чресла его. Послушайте. Будьте духовными, будьте понимающими, и в своих собственных сердцах здесь заклинаю вас во имя Иисуса, сокройте это в себе, но просто запомните, насколько благословенное. Начнем опять с 27 стиха. Послушайте все, будьте сейчас действительно понимающими. «И видел я как бы янтарный цвет», это желто-зеленый, «как бы вид огня по кругу внутри него, вокруг, огонь вокруг желто-зеленого». «Теперь от вида чресл его и выше», от чресл его и выше, «и от вида чресл его ниже, я видел как бы некий огонь, и сияние было вокруг него по кругу, повсюду огонь. В каком виде бывает радуга? И цветом, как в дни дождя, такой вид имело это сияние кругом вокруг. Такое было видение и подобие, и слава Господня. Увидев это, я пал на лицо свое и слышал глас глаголющего». Смотрите, вы готовы?
Послушайте, приберегите это сейчас, просто запомните, чтобы вы знали. Джим, можешь придержать эту запись. Послушайте, нет, я не должен держать ее там, это нормально, я имею в виду, просто придержите запись. Разрешите это для церкви. Обратите на это внимание. Теперь, чтобы вы могли понять, что окраска света, который был с Господом, и Господень свет, следовавший за Господом, и это как Господь, янтарный, желто-зеленый. Это та же окраска света, который сегодня с нами, когда ученые сделали его фотоснимок. Желто-зеленый, янтарный. Когда был маленьким мальчиком, и я увидел его впервые. Вы помните, старожилы здесь. Я всегда рассказывал вам еще до того, как сделали действительный снимок. Он был желто-зеленым, который есть янтарный. Теперь, чтобы вы поняли, что Дух Господа, он сказал, когда он увидел это от чресл живого создания, которое стояло в его присутствии, от чресл его и выше был как бы огонь, свет, от чресл его ниже было покрыто светом, и повсюду вокруг было множество цветов, как в радуге. Это верно? Хочу, чтобы вы запомнили, Бог по-прежнему существует в тех же цветах. От чресл выше огонь, янтарный цвет. Сняли на кинокамеру или на цветную камеру, янтарный от чресл выше, от чресл ниже, и повсюду вокруг множество цветов, подобно как в радуге на небосводе после дождя. Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же. Святой Дух по-прежнему в своей силе, по-прежнему в своей церкви в эти последние дни. Вот вам, пожалуйста. Не я, я просто стоял там, но это снимок, который сделали. Я хочу, чтобы вы взглянули на это. В точности то, что видел Иезекииль. Те же цвета, таким же образом, и действовал таким же образом, и вспыхивали таким же образом живые создания. Что это? Живые создания символизировали живую церковь. Церковь, которая живет посредством силы и воскресения Христа. Те же янтарные цвета покрывали это от чресл и выше, от чресл и ниже. Больше нет догадок. Ученые сделали фотоснимки. Посмотрите на их цвета. Просто посмотрите на окраску огня там. Видите? Радуга. Посмотрите на этот желто-зеленый цвет. Так вот, на этом фотоаппарате, это был просто обычный аппарат фотографа. На этом фотоаппарате был цветной, цветные снимки, цветной кодохром. Посмотрите там, на янтарные цвета. И если бы я мог положить это куда-нибудь на свет, где вы смогли бы увидеть это сзади. Сейчас видите это? Подобно радуге. Посмотрите на полосы, идущие туда-сюда, как радуга. Каждая разного цвета. Через несколько минут мы углубимся в это. Что такое те цвета и что они отображают? О, это вынуждает мое несчастное сердце прыгать от радости и знать, что в этот день, в который мы живем, что Христос, когда в других основах лишь сок, во всех прочих основах. Я думаю, почему я не могу это рассказать? Почему я не могу сделать так, чтобы это увидел этот мир? Миру не назначено видеть это. Мир не увидит это, они никогда не увидят это, но церковь получает самую мощную встряску, которую она когда-либо получала. В те дни они не могли сделать фотоснимок этого. Сейчас могут, потому что у них есть механические устройства. Те, кто пытается взять механику для того, чтобы отрицать Бога, разворачивается обратно и доказывает, что Бог есть. Это верно. Янтарный. Теперь запомните, я не придумал это. Я это вам зачитываю прямо из Библии. Следите по мере моего чтения и смотрите, и узрите, что это тот же Господь, Бог. Различия никакого нет. Посмотрите на 27 стих. «И видел я янтарный цвет, как бы в
виде огня. Видите, подобно языкам пламени. Видите, янтарные цвета, появляющиеся из огня. Видите это сейчас? Янтарь. Вот это. Янтарные цвета, проявляющиеся из огня. Дальше здесь говорится и в виде лука или радуги в дни после дождя. Радуги в дни после дождя. И было живое создание, что символизировал Иоанн, вся церковь забранная. Я рассказывал вам, один человек здесь в видении может символизировать все тело Христа, покрытое.
Теперь смотрите. «И видел я янтарный цвет, как бы вид огня, с ним вокруг и от вида чресл его и выше, и от вида чресл его и ниже, я видел как бы некий огонь».
Смотрите, взгляните на этот разливающийся огонь. Из чего? Радуга. Семь цветов. Теперь смотрите, там ровно семь цветов, и в радуге семь цветов.
«Я видел как бы некий огонь, и сияние было вокруг него». В каком виде бывает радуга на облаках во время дождя, такой вид имело это сияние кругом, вокруг престола Бога. Видите, такое было видение подобия славы Господней. Не Господь теперь, слава Господня, слава Господня, покрывающая Его церковь, потому что Он в Своей церкви. Аминь. О, для неразумных это кажется глупым, но насколько великое это для тех, кто верит. Такое было видение и подобие славы Господней. Увидев это, я пал на лицо свое и слышал глас, говоривший. Теперь он идет дальше и рассказывает, что означало видение «обратиться во что у нас сегодня утром нет времени». Теперь обратите внимание, как Господь в Своей великой милости дает нам эти вещи. Теперь давайте возьмем еще одно. Иезекииль и Иоанн оба видели его в тайне его цветов и света и назвали это «янтарный цвет». Позднее Иоанн, те, кто записывает, вы записываете места Писания, 1 Иоанна 1, 5, 7. Иоанн позднее, и он пробыл на острове Патмос примерно 3 года, когда он писал книгу. Когда он вернулся, старик, за 90. В 1 Иоанна 1, 5 и 7 он сказал: «Бог есть свет». Иоанн получил переживание. Он видел его, и он знал, что он есть свет. Свет. Свет вечный, не космический свет, не свет от светильника, электрический свет, солнечный свет, но свет вечный. О, как я люблю его! Бог есть свет.
Обратите внимание, сейчас мы начнем заново и посмотрим, где мы находимся. Еще на 3-м стихе, не так ли? Мы постигнем это, надеюсь. Ладно. «Сей видом был подобен камню Яспису и Сардису и радуга вокруг престола, видом подобная смарагду, желто-зеленая».
Теперь радуга. Заметьте, что это радуга. Давайте обратимся в Бытие 9 и разберемся. В Бытие 9.13. И здесь мы обнаружим радуга. Когда впервые появилась радуга? Бытие 9 глава, и мы начнем с 13 стиха. Бытие 9.13. Это всем вам нравится? О, я люблю его. Мне оно не просто нравится. Я люблю его. Смотрите, «я полагаю радугу мою в облаках, чтобы она была знамением», смотрите, «знамением завета между мною и между землею». Что? «Между мной и Ноем?» Нет, «между мною и землею». «И будет, когда я наведу облако на землю, то явится радуга в облаке, и я вспомню завет мой, который между мною и между вами».
Вот он возвращается к своему завету между ними. Но радуга завета, видите, завет был жизнью для Ноя, что он пощадил его, но завет, который Бог заключил с собой, была радуга, что он не... Теперь я покажу вам, каким был завет Ноя с Богом спустя минуту, но вот это здесь был Божий собственный завет с самим собой. Аминь. Радуга. Теперь мы видим, что завет на то время — это знак. Знак. Бог сказал, что это здесь знак, не так ли? Видите? Я полагаю радугу мою в облаках, это после истребления мира, истребленного водой, вся плоть, кроме Ноя истреблена, чтобы она была знамением завета между мною и между землею. Не мною и этим миром, мир это космос, понимаете, но это между мною и землею. Бог сказал, я создал эту землю, и я поступил с ней настолько губительно, что я просто перевернул ее и разорвал ее на куски. И может быть, мне не следовало это делать. Он сказал, я даже пожалел. Это был такой ужасный поступок. Как, по вашему мнению, будет, когда он придет сейчас в своем гневе? Исправься, грешный друг. О, бодрствуй и ожидай того явления. Он придет опять. Вы верите этому? Он придет опять. Я люблю это. А вы? О, окажешься ли ты в числе его врагов? Мне бы не хотелось оказаться таким, а вам? Никак нет. Оказаться врагом или оказаться ему врагом, быть с ним было бы отлично, но против него, незапятнанный внутри, бодрствуй и ожидай того явления, он придет опять. Теперь завет. Знак чего? Знак чего? Принятой жертвы. Теперь возьмите Бытие 8:20 и 22. Сейчас Бытие 8:20 и 22. Хорошо, это прямо напротив, на странице. «И устроил Ной жертвенник Господу, и взял всякого скота чистого и всех птиц чистых, и принес во всесожжение на жертвеннике. И обонял Господь приятное благоухание, и сказал Господь в сердце своем, «Не буду больше проклинать землю за человека, потому что помышление его сердца зло от юности его, и не буду больше поражать всего живущего, как я сделал». И мы можем сейчас прочесть последний стих. «И впредь во все дни земли, сеянье и жатва, холод и зной, лето и зима, день и ночь не прекратятся». Завет. То же самое, что видел Иоанн, Иисус, Божий принятый завет, окружающий небеса, и вокруг него была радуга, вокруг престола, видом подобная смарагду, янтарно-зеленый свет вокруг престола. Хвала Богу! Смотрите, Ноева радуга состояла в основном из семи цветов. Любому известно, что у радуги семь цветов. Теперь, какие это цвета? Красный, оранжевый, фиолетовый. Нет, красный, оранжевый, зеленый, синий, темно-синий и фиолетовый. Это цвета радуги. Так вот, здесь у нас кое-что глубокое, и я просто пройду это по верхам, потому что уже становится поздно. Теперь запомните, оранжевый или красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, темно-синий и фиолетовый. Теперь, пожалуйста, обратите внимание. Семь. Смотрите, семь радуг, семь цветов, я имею в виду. Семицветная радуга. Это означало семь дуг. Семь дуг. Семь церквей, отражавшие семь цветов. Каждый свет окутан другим. Это началось с красного, красный. После красного появляется оранжевый, который есть отражение красного. После оранжевого был, после оранжевого появился желтый, который является смесью красного и оранжевого. Получается желтый. Затем зеленый. Зеленый и синий получается черный. Затем появился темно-синий. И затем из темно-синего появился фиолетовый, являющийся частью синего. Аллилуйя! Вы видите, Бог в своей семицветной радуге, Его завет, который Он заключил, завет, что через семь периодов церкви, семь цветов, Он спасет землю. Что Он сделал? Запомните, Он создал это при помощи земли, свой цвет. Но смотрите сейчас, эта радуга только горизонтально просто покрывает в дуге половину земли. Это все, что Ноева радуга покрасила, просто покрыла только половину земли. Она была в виде дуги. Это все, что вы видите. Но когда Иоанн увидел его в его смарагдовом цвете, он окружал весь престол Бога. Половина еще не рассказана. Он покрыл, он просто, земля просто описывает дугу. Это лишь половина ее. Это периоды церкви. Но когда Иоанн увидел его в этом янтарном цвете, он окружал и покрывал в виде ореола, ореол янтарного цвета. Он окружал его существо. Видите, один цвет, один Бог над всем, через все и во всем, но есть семь периодов церкви. Посмотрите на большой алмаз. Их раньше находили, вы сможете обнаружить их в Африке, лежащими на улице. Вы не осмелитесь приберечь какой-нибудь, потому что его не огранили. У вас есть какой-нибудь, который не огранили, вас тут же накажут за него и приговорят вас к пожизненному заключению за то, что приберегли его. Нашли? Сдайте сразу, как найдете его. Так вот, этот алмаз беру. О, это твердая штука. Я видел, как там стоял вот такой большой 40-тонный шлифовальный аппарат. Они заливают туда тот медный купорос, размалывают это. Он растирает тот камень точно как в пыль, но алмаз он не раздавит. Те 40 тонн, висящие на шарнире, вверху вот здесь, вращающиеся теми большими вот такими шестернями, просто разбивают тот камень на куски, но алмаз просто пройдет сквозь него. Он сдвинет то 40-тонное литое изделие. Когда это крошится и проходит дальше через фильтр, процеживается через другие фильтры, смывается и затем, наконец, направляется в жёлоб. Управляющий тем большим алмазным месторождением Кимберли был одним из моих помощников там в очереди. Очень скромный мягкий брат. И затем, примерно в 3 или 4 футах, над той водой, где она течет, это туда нанесен космолин. Вы знаете, как вы называете ту штуку? Это меда, что у нас стоит в банке там, в кабинете? Вазелин. И мы наносили тот вазелин примерно в дюйм толщиной, вот до сюда на коньках. И это течет, и обратите внимание, каждый раз, когда тот камень наталкивается, он сбрасывает тот вазелин, но когда с ним сталкивается алмаз, он прилипнет. Алмаз сухой, и он прилипнет к этому. Я видел, как они собирали их, даже те крошечные, и сортировали их в очках. Я спросил у них, что они собираются с ними делать. Они сказали, что продадут их в Америку на иглы Викторолы и прочее. Они не сотрутся, понимаете? Но те крупные алмазы, теперь, вот они, пожалуйста, просто один большой шар. Но когда их берут, и берут электрические аппараты, и ограняют их, и получается ограненный алмаз. Затем, когда его огранят, он должен отражать пылающие цвета своего карата, и он также отобразит и 7 цветов.
О, как Иисус! О, может, у вас много денег, может, вы владеете парком кадиллаков, может, вы пастор какого-то огромного морга или кафедрального собора, чего-то. Может, вы епископ или архиепископ. Но, о, брат, когда ты обнаружишь тот драгоценный камень, тот алмаз, человек продает все свое богатство, которым он владел, раздает это, все прочее.
Посмотрите на уснувшую деву. О, что она сделала? Ей необходимо было нечто продать для того, чтобы приобрести елей. Что ей пришлось продать? Свои ветхие вероучения и деноминации и прочие. Она продала все, что имела, чтобы найти Христа. Христа, тот большой драгоценный камень. Иисус, то тело, у меня есть билет на небеса, когда подъедет поезд в одной из этих мрачных утр. О, какое благословение! О, дорога струя, омывшая меня! Другой не знаю я, ничто, лишь кровь Иисуса. Не популярность, не что-то большое, ничто, ни богатство, ничто, ничто, только дайте мне тот драгоценный поток, вот и все. Ничего я не принес, лишь прильнул к твоему кресту. Тот большой драгоценный камень, каким он был? Он был совершенным. Он был в возрасте 33,5 лет, когда Бог пропустил его через большой валяльный аппарат, когда Он поместил его туда и начал придавать ему форму. Он изрезал его, Он раздавил его, Он изранил его. Он был изъязвлен за наши грехи, мучен за наше беззаконие, наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. Что сделал Бог с тем совершенным человеком? В мире был только один из них, только один в мире, и это он, и Бог отрубил его здесь. Он был изъязвлен за наши грехи. Из-за того, что я был грешником, он позволил радужному свету его 7 периодов церкви сверкнуть надо мной, чтобы понять, что он был изъязвлен за мои грехи. Вот ваша 7-цветная радуга. Он был мучен за наше беззаконие. Наказание мира нашего на нем, ранами его мы исцелились. Бог изрезал его, и изранил его, и раздавил его, и изрезал его, чтобы он через свои смертельные раны мог отобразить прощение греха, радость, покой, долготерпение, благость, кротость, нежность. 7 духов Божьих — это 7 плодов Духа, которые будут отображаться в его народе. Он был изранен, опрессован и отформован, чтобы свет Бога, светивший сквозь тело того одного человека, мог искупить целый мир. Я буду вознесен от земли, я привлеку к себе всех людей. Посмотрите на эти разноцветные радуги, как они отображаются. Но когда здесь его увидел Иоанн, что это было? День искупления завершился. Он завершился полностью, и вот он видит его обратно в его изначальном состоянии. Янтарный цвет. Не только половина Земли. Оно может только... Солнце может освещать только половину Земли одновременно, понимаете, по мере ее вращения. Но когда Иоанн увидел его, он сидел и видом был подобный яспису и камню сардису. Янтарные цвета. Смешайте два, и получится янтарный. И янтарный цвет вокруг престола. О, вот это, да. О, я говорю вам, это просто... Мы могли бы просто двигаться дальше и дальше. 7 духов, 7 цветов, 7 периодов церкви, 7 служителей, 7 светильников, все по 7. Бог совершенен в 7. 6 дней Бог трудился, в 7-й день Он отдыхал. Этот мир просуществует 6000 лет, а 7-я тысяча — это тысячелетнее царство.
Обратите внимание, половину круга, половина еще не познана. Теперь, несомненно, эти вещи нечто символизируют. Теперь, в Исходе 23.13 и в Евреям 6.12 Бог заключил завет с собой и клялся собой. Евреям 13 говорит нам это, или 9.13, что «он клялся собой». Для клятвы ничего большего не было, когда он сказал Аврааму и Исааку. Там он рассказал Аврааму, что он заключит с ним завет, вечный завет. Бог завет всегда заключают посредством клятвы. Так что никто, вы клянетесь чем-то большим, чем вы. Клянетесь своей матерью, клянетесь своей страной, чем-то клянетесь. Клянетесь Богом, но вы не можете поклясться, если это не кто-то больше, чем вы. И никого больше Бога не было. Поэтому он поклялся сам самим собой. Аминь. Поклялся самим собой, что он подтвердит этот завет. Аминь. Поклялся этим, что он убережет семя Авраама. Что такое семя Авраама для язычника? Крещение Святым Духом. Семя Авраама. Клялся самим собой. Я воскрешу их каждого. Я дам им вечную жизнь и размещу их здесь, опять на земле. О чем нам думать? Итак, мы видим его в круговой дуге зеленого, янтарного цвета. Это зеленовато. Что символизирует зеленый? Жизнь. Зеленое – это вечно зеленое, остается зеленым всегда. Жизнь. Что оно означает? Что Бог пообещал, когда Он клялся тогда в прошлом в бытии, что Он не станет, поместил радугу на небосвод, что Он не станет истреблять эту землю водой. Также Он дает свою клятву и клянется самим собой, что Он воскресит все семя Авраама, и эта земля перенесет все свои сотрясающие суды. Суды мы будем проходить в дальнейших наших уроках. Покажем вам, где эта земля забурлит и превратится в вулканы, и разлетится на куски, и вверх дном, и все прочее. Но он клянется самим собой, что он не станет ее уничтожать. Но он опять подровняет ее и поместит своих детей на землю для того тысячелетнего царства. О, вот это да! Ожидаю я тот день, когда Господь опять придет и в свое тысячелетие невесту заберет. О, мое сердце постоянно этой радостью живет. Возвращается Господь на землю вновь. О, как мы жаждем увидеть тот день! Он пообещал, что наступит великое тысячелетнее царство. И еще одна причина, почему он был окружен, он соблюдающий завет Бог. Он соблюдет свой завет. Давайте сейчас возьмем следующий стих. О, мы хотим взять еще один, а у нас осталось на это лишь примерно 10-15 минут. Вы слишком устали. Хотите продвинуться дальше? Хорошо, давайте возьмем 4 стих. «И кругом вокруг престола 24 престола, а на престолах видел я сидевших 24 старца, которые облечены были в белые одежды и имели на голове своей золотые венцы». Возможно, мы не пройдем тот стих полностью. Ладно, давайте начнем. 4 стих. «Смотрите, когда Иоанн увидел его, тот смарагдовый цвет вокруг него, мы прошли все цвета, радуги и так далее, и что все это было?» Теперь по 4 стиху, первое, о чем он здесь говорит по 4 стиху, «и кругом вокруг престола». Посмотрите, это такая прекрасная картина здесь, не упустите это. Престол. Знаете, давайте пройдем назад к Моисею. Моисей, у нас нет времени на раскапывание этого, поэтому просто примите то, что я говорю. Моисей, когда ему было дано видение на горе Синай, я хочу, чтобы вы подметили, что это был уже не престол благодати. Там кровь исчезла, и жертва вернулась опять, и их приняли, и кровь отсутствовала на крышке милости. И это была уже крышка суда, потому что от нее исходили громы и молнии. Верно? Помните, это было как на горе Синай. Что произошло, когда Моисей поднялся на гору Синай? Гром, молния, и даже если корова или теленок, или овца, или кто угодно даже прикоснулся к горе, он должен был умереть. В Библии сказано, колебания были такими сильными, что даже Моисей испугался этого. И мои, он сказал, сними здесь свою обувь, ты на святых землях. Великий воин Иисус Навин должен был перевести детей и разделить их наследие на гору, смог подняться только наполовину. Вот стоит Моисей там наверху, при расцветках Божьих вспышек и молний, и смарагдов вокруг себя, наблюдая за написанием тех заповедей, стоял в присутствии Бога. Тот голос провозгласил: «Моисей, ты где? Сними свою обувь, ты на святой земле». Крышка суда это было теперь. Там не мог находиться никто, только искупленный. Грешник не смог бы приступить к этому вообще. Все завершено. Крышка суда. Хорошо. Теперь на земле Моисей изготовил вещи, изготовил скинию, похожими на то, что он видел на небесах. Мы это знаем, не правда ли? Мы обнаруживаем, что то же самое сделал Павел, должно быть, Евреям 9:23, что Моисей изготовил вещи в точном подобии, виденному им. И Павел в своем видении, когда он поднялся в небеса, когда он преподал ту великую книгу к евреям, должно быть, в своем видении он видел то же самое, что видел Моисей, потому что он это сказал, он преподал эту замечательную книгу к евреям, что христианство было противообразом Ветхого Завета. Он был великим учителем, Павел. Так вот, это был его престол тогда. Тогда вы... Давайте просто... Не будет пользы, я не смогу. Я собирался пропустить это, но я просто не могу это сделать. Где доска? Вы занесли ее обратно. Ее вернули, док? Ну что ж, может быть, я смогу сделать так, чтобы вы увидели это отсюда. Теперь достаньте свои карандаши и бумагу, потому что я хочу здесь кое-что сказать. Сегодня утром я сидел, когда мне кое-что пришло. Сейчас я расскажу вам, что я сделал. Если вы заметите, я начертил это здесь на обратной стороне, видите? Просто начертите это так, как Дух дал это мне, видите? Начертил здесь о том, каким это будет, но я хочу кое-что сказать прямо здесь. Так вот, Бог, когда Он интронизирован, тогда Он судья. Верно? Когда судья судит? Когда Он приступает к своему месту суда, престолу. Теперь, я хочу, чтобы вы проследили за тем, как создавался Ветхий Завет, как создавались дворы, ведущие к его престолу, и как Иоанн увидел здесь. Мы не подберемся к этому сегодня утром, ко всему этому, но как Иоанн видел те же дворы, ведущие к нему, и каким было приближение к его дворам. Так вот, я люблю это. Так вот, в Ветхом Завете было то, что получило название «собрание», где собирались люди. Во-первых, перед тем, как они приходили в собрание, чтобы войти туда, они должны были пройти под пролитой кровью. Внешние дворы. Сначала они подходили к воде отделения, где убивали рыжую телку и изготавливали воду отделения. Это грешник, который приходит и слушает слово. Вот как только что привели к Господу этого великого иудейского раввина. Слышал мою проповедь об этом там в Талсе. Это было в Талсе. Мы были там в Талсе, Оклахома. И он пришел туда, просто случайно оказался рядом. И он пошел после служения, он сказал, «Я знаю», сказал, «Он один из семи выдающихся раввинов мира». И он пришел туда, сказал, «Я хочу увидеть, что те христианские бизнесмены Их называют пятидесятники. Я хочу съездить туда, присесть, послушать.
И когда Господь побудил меня проповедовать о том жертвоприношении рыжей телки, после служения он встретился там сзади с некоторыми братьями, сказал: «Я хочу познакомиться с этим человеком. Я знаю, что у него даже нет образования, но, — сказал, — я иудейский раввин, знающий все эти разные подходы и подобные этому вещи, — сказал, — за всю свою жизнь я никогда этого не видел, — сказал, — я никогда не видел этого».
И теперь он, пятидесятнический раввин, исполненный Духа Святого, повсюду ездит, проповедует Евангелие, он называет себя пятидесятнический раввин. Он поехал в гостиницу «Вашингтон-Юри» недавно, когда мы встречались там у брата Джека, и дама узнала его, она говорит: «Рави, — говорит она, — у нас есть для вас отличный номер, но, — говорит, — там у нас нет телевизора». Он говорит: «Эти штуки — это адовизоры, выбросьте их, они там все равно не нужны, если он окажется там, я заставлю вас выкинуть его».
Она говорит: «Рави!» Он говорит: «Я пятидесятнический раввин! Аллилуйя!»
Говорит: «Так вот, брат Бранхам, когда вы поедете в Израиль, я хочу поехать вместе с вами». Говорит: «Мы сможем донести это нашему народу». Я говорю: «Не сейчас, Рави, не сейчас, не сейчас. Еще не время, чуть подождите». Теперь обратите внимание на эти святилища. Теперь, когда вы входите во дворы, первое — это были дворы, внешние дворы. Следующим был жертвенник, где приносили жертву. Медный жертвенник. Затем, за пределами жертвенника, здесь висела завеса, заходившая в святое святых. Там внутри находилась крышка милости, там внутри находились херувимы. Вот к чему я хочу подойти в нашем следующем уроке. Те херувимы, осенявшие над крышкой милости. О, вот это да, я... На этом мы могли бы задержаться на целый месяц. Понимаете, на том херувиме. Теперь обратите внимание, когда они заходили, собрание могло прийти туда. Священники могли стоять здесь, но внутрь туда мог зайти только первосвященник, один раз в год взяв с собою кровь. И ему необходимо было одеться определенным образом, в определенную одежду. Должен был иметь при себе колокольчики, гранат, одно с другим. И когда он шагал, он должен был идти определенным образом. Когда он шел, он исполнял свят, свят, свят для Господа, свят, свят, свят для Господа. Те колокольчики и гранаты звенели вместе. Свят, свят, свят. Почему? Он приступал к Богу, держа в руке кровь завета, появляясь перед Ним, неся кровь, помазанный, о, вот это да, определенными благовониями. Его одежды должны были быть изготовлены исполненными Духа Святого руками. Квалифицированные руки изготавливали его одежду. Саронская роза, елей для помазания. Его выливали ему на голову, он стекал по его бороде и затем дальше на его место с царскими благовониями. Гранат и колокольчик, неся кровь невинного ягненка. И он не осмелился бы приступить к той завесе снаружи, он тут же умер бы там, где он стоял. Поэтому он должен был идти, ступая определенным образом, свят, свят, свят для Господа, свят, 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 приступая к Богу, для Господа, свят, свят, свят. И он заходил туда и предлагал в жертву кровь на крышке милости один раз в год. И пока он находился там внутри, он удостаивался привилегии увидеть славу Шекина. Когда огненный столб, янтарный свет, который сходил, который вел детей Израиля, он даже воскурялся в храме, чтобы никто не увидел этого, сходила слава Господня, пока все не пропитывалось дымом. И он приходил сам, заходил за завесу и располагался на крышке милости в святом святых. Пресвятое оно называлось, святое святых.
И он должен был быть определенным образом одет, ходить определенным образом, быть помазанным определенным образом. Это был особенный человек, чтобы зайти туда. Как собрание должно быть? Завидовала ему. Но когда Иисус умер, храмовая завеса разодралась. Не только первосвященник, а каждый желающий может получить то же самое помазание славы Шекина и ходить святой жизнью, свят, свят, свят для Господа, и приступить в самое присутствие Бога через кровь Иисуса Христа перед собой. Подводит его с «Господь Иисус, вот лежит больной, это мой брат, он уже на смертном одре умирает, я приступаю к тебе, свят, свят, свят для Господа». Ради чего? Как первосвященник. Для чего? В интересах моего брата, свят, свят, свят для Господа. Вот вам, пожалуйста, ваша повседневная поступь, ваша повседневная речь, ваше повседневное поведение, ваше сердце, ваша душа и все свят, свят, свят для Господа. Никаких корней обиды, ничего прочего. Свят, свят, свят для Господа. Свят, свят, свят для Господа. Когда мы начинаем приступать в интересах нашего брата, всякий жаждущий может прийти, помазанный, впереди него кровь, кровь движется перед ним, исполняет свят, свят, свят для Господа. Так вот, это были внешние дворы, святилище, а святое святых — это было Божье святилище на земле. Смотрите, оно было по образу небесного. Так вот, мы снова вернемся к этому же месту Писания. О, когда мы пройдем все откровение, мы можем опять вернуться прямо к этому, понимаете? Теперь он Иоанн. Где стоял Иоанн? Во дворах. Давайте просто прочтем здесь еще немного, чтобы вы ухватили картину. «И от престола исходят молнии, громы, гласы, и семь светильников огненных». Подождите, пока мы подойдем к этому. «Горели перед престолом, которые суть семь духов Божьих, отражающие свет Бога в церковь прямо с Божьего престола». Не через семинарию, не через какого-то епископа, но с Божьего престола, через откровение силы Его воскресения, представляя Его таким же вчера и вовеки. Те семь звезд, находившиеся там, отображавшие тот свет, свет Шекина, от славы Шекина из святого святых. Семь горящих светильников, установленных сверху на тех подсвечниках, отражавшие Его свет, Его цвета, Его силы, Его воскресения прямо в церковь. Аминь. «И перед престолом море стеклянное, уподобленное кристаллу, и посреди престола и кругом вокруг престола четыре животных, исполненных очей спереди и сзади». И он идет дальше, и он начинает давать этих животных. То же самое, что видел Иезекииль. Те, охранявшие, один подобен человеку, другой подобен льву, и один подобен орлу. Что это? Теперь смотрите, когда мы приведем и покажем того льва из колена Иуды и всех тех разных из своих колен, установленных на четырех стенах, и они охраняли эту крышку милости. О, вот эта картина! О, я просто впереди великие дни! Как мы увидели их теперь, это был Божий престол на небесах. Моисей изобразил его здесь, на земле, был Божий престол, потому что его крышка суда была представлена здесь, на земле, в святом святых. Бог на то одно место приходил весь Израиль, чтобы обрести милость, потому что Бог встречается только под пролитой кровью. Теперь слушайте внимательно. Затем однажды слава Шекина поднялась с той крышки милости, и она остановилась на другой скинии. Аминь. Этой Отец никого не судит, но весь суд Он передал Сыну. Божье место суда. Скажете против меня, это вам простится. Сказать против другого, который придет, еще одна крышка милости, вы скажете против Сына Человеческого, я прощу вас. Но однажды придет Святой Дух для обитания в человеческих сердцах. Одно слово против Него не будет прощено вовек. Это непрестанно становится все более строгим и более строгим все время. Суд. Потому что Бог постоянно истощает свое терпение, стараясь заставить грешников прийти к Нему для примирения. Первое, Он пребывал в вышине на небесах и светил сквозь звезды. Второе, Он был на земле, светя сквозь славу Шекина. Следующее, Он пришел и стал плотью и обитал среди нас, по-прежнему истощая свое терпение. Затем Он искупил человека своей кровью, пришел в свою церковь в облике Духа Святого и сказать против этого. Это было закрытое дело. Конец. Теперь вы видите, куда приходит встряска, где время, они не осознают. Люди не могут постичь, что это значит. Так вот, первый престол находился на небесах, крышка суда. Второй престол пребывал во Христе. Третий престол находится в человеке. Теперь позвольте я возьму этот небольшой рисунок, который я нарисовал здесь. Мы изобразим, если бы у меня еще была доска, чтобы я мог изобразить это, может быть, более осмысленно для вас. Мы возьмем и нарисуем дворы, только сделаем это в виде круга или типа этого, как-либо. Сейчас мы возьмем, думаю, может быть, примерно вот так будет лучше всего. Мы возьмем и изобразим дворы. Теперь, что такое человек? Он — триединое существо, тело, душа и дух. Кто из вас знает это? Посмотрите на подход Бога. Что такое его сердце? Помните мою проповедь? Бог избрал сердце человека в качестве его центра управления. Дьявол избрал в качестве его центра управления его голову, понимаете? Он заставляет его видеть разные вещи, смотрит своими глазами, но в этом Бог, его сердце, заставляет его верить вещам, которые он не видит. Он заставлял? Понимаете, Бог на его сердце. В сердце человека находится престол Бога. Вам это понятно? Человек. Бог устроил свой престол в сердце человека. Теперь смотрите, что такое первая часть человека? Первая часть человека — это тело. Следующая часть — это его душа, которая является сущностью его духа, которая делает его таким, какой он есть. Он приближается сейчас. Теперь, третья часть человека — это его дух. И его дух находится в центре его сердца. И в центре сердца вот куда приходит Бог ради престола. Вы помните, недавно газеты напечатали в Чикаго, примерно 4 года назад, когда старый неверующий, говорил раньше, что Бог ошибся через Соломона, когда он сказал, каковы мысли в сердце у человека. Сказал, в сердце нет мыслительных способностей. Как он может думать в своем сердце? Он подразумевал его голову. Если бы Бог подразумевал его голову, он сказал бы его голова. Подобно как с Моисеем. Что, если бы Моисей, Бог сказал бы, Моисей, сними свою обувь, ты на святой земле, он сказал, ну, почему бы мне просто не снять свою шляпу, это настолько же хорошо. Он сказал обувь. Он не сказал шляпа, он сказал обувь. И когда он сказал «покайтесь и примите крещение во имя Иисуса Христа», он не имел в виду Отец, Сын и Дух Святой, он имел в виду именно то, что он сказал. Когда он сказал «вам должно родиться свыше», он не говорил «вам следует родиться». Он сказал «уверовавших будут сопровождать эти знамения», он не сказал «возможно они будут сопровождать». Он что имеет в виду, то он и говорит. И он Бог, и он не может отозвать это. Он знает то, что совершенное, поэтому он обустраивает это таким образом. И именно таким образом он задумал это, и вы должны прийти в соответствие этому. Не он должен снизойти к вашим представлениям, а вы должны прийти в соответствие его представлениям. Вот в чем разница. Теперь, вот, в этой системе тела души... Теперь, если вы возьмете слово «душа» и посмотрите его значение, оно расскажет вам в библейском словаре Вебстера, в любом из них, что это... сущность духа. Теперь, вот человек, скажем, вот Джон Доу, хорошо, Джон Доу, а вот Сэм Доу, хорошо. Так вот, Джон Доу — это человек, тело, это брат Сэма Доу. Теперь, Джон — это дух, душа, тело, и Сэм Доу — то же самое, тело, душа, дух, как и он, тело, душа, дух. Теперь, этот человек нечестивый, подлый, обманывает, ворует, лжет, прелюбодействует, любое нечестивое деяние, которое он сможет совершить, но этот человек исполнен любви, покоя, радости. У них обоих есть тело, душа и дух. Ладно, в чем же разница? Вот этот человек может оглянуться и сказать: «Я помню свою маму, помню то, что мы делали, когда мы были мальчиками». Оба они могут. У них обоих есть дух, у обоих есть душа, у обоих есть тело. Но сущность духа вот этого человека, нечестивая, сущность духа вот этого человека, хорош, понимаете? Поэтому сущность духа — это человеческая душа, понимаете? Поэтому теперь внутрь чего старается проникнуть Бог? Дух и сердце человека. Где находится дух? В сердце. Вы знаете, и наука говорит, как будто бы я не закончил это, что человек своим сердцем думать не может. И наука начинает узнавать, что в человеческом сердце есть небольшой отсек, не в животном сердце, а в человеческом сердце. Нет даже ни клетки крови, ничего. Они сказали, это должно быть тем местом, которое занимает душа или дух. Просто оставьте их, они возьмут свои собственные глупости и докажут Бога, верно? Бог просто вынуждает глупое свидетельствовать о нем. Теперь вот оно, крупный заголовок в газете. Доченька брата Базе сказала: «Брат Бранхам, вы знаете, что вы говорили недавно?» Сказала: «Посмотрите, посмотрите, наука уже разобралась». Сказал: «Ну, благословение Богу, я хочу это, сестра, я хочу это». Душа человека — это сущность духа, и дух обитает в сердце человека. Теперь, что такое внешние дворы? Это плоть, понимаете? Это первое, к чему вы приходите, плоть. Вам необходимо поглотить это сначала. Вы, получаете, пробираетесь за пределы плоти. Мне неохота подниматься и ехать в церковь. Дороги слишком скользкие. Мне слишком жарко. О, церковь? Я не знаю. Это плоть. Хорошо. Так вот, вам необходимо истребить и пройти сквозь это. Бог должен пройти сквозь это. Следующий раз, когда он приходит, он должен пройти внутрь души. Это сущность. О, а что скажут обо мне джонсы? О, как же так? Вы знаете, моя церковь выкинет меня, если я сделаю что-нибудь типа того, понимаете? Но вы должны пройти сквозь это. Но когда вы проходите сквозь это, тогда он заходит в сердце, и это то, где он интронизирован. Это Святой Дух в вас. Иисус сказал: «Было бы намного лучше, если бы тебе повесили на шею мельничный жернов и потопили тебя в глубине морской, чем даже обидеть одного из этих меньших, которые верят в меня». Не причиняйте им никакого зла, просто даже обидеть их, просто чем-то расстроить их. Лучше бы ты утопился сам или никогда не родился на землю, чем даже обидеть одного. Он имел это в виду? Мог ли он солгать? Это говорили апостолы? Нет, нет, это сказал Иисус. Иисус сказал, если вы даже обидите одного из них, этих меньших, которые верят в Меня, уверовавших будут сопровождать эти знамения. Какой-нибудь великий, важный человек скажет, «О, я верю в него! Аллилуйя!» Ты говорил на языках, истолковывал языки, изгонял бесов, видений и так далее, как он обещал. Нет, это вчерашний день. Он неверующий. Он притворщик. Иисус сказал последние сказанные им слова, «Уверовавших будут сопровождать эти знамения». По всему миру и каждому творению. Верно? Они будут сопровождать верующего до моего возвращения. Это последние слова, которые он сказал. Кто из вас знает это? Библия? Марка 16. Так вот, видите, он притворщик. Но когда вы обнаруживаете верующего, который верит по-настоящему, сопровождающими знамениями, и вы видите смиренность их жизни, неподражатели, знают, что они христиане, настоящие, подлинное изделие, просто помалкивают, что вам стоит сделать? Примкнуть к ним, начать двигаться совместно, потому что вы движетесь прямо по царскому пути. Теперь, что происходит? Посмотрите на это. Внешние дворы. Был период Лютера, как мы возникли в теле языческой церкви. Запомните, они были иудеями примерно до 606 года после рождения Христа. Когда это перешло в Фиатиру, это были практически все обращенные из иудеев. Но после иудеев это было переброшено вот сюда, к иудеям и язычникам. Но иудеи составляли большинство. Но когда это действительно вошло в эпоху язычников, перешло на эту сторону, понимаете, пришел Мартин Лютер, Джон Уэсли и так далее. Понимаете? Теперь проследите за этими последними тремя после того темного века. Подходят к средневековью и переходят, когда это наступает. Посмотрите на эти внешние дворы. Видите? Плоть, душа, дух. Видите? Это внешние дворы, плоть, святилище, назаряне, пилигримы святости, свободные методисты, видите, а затем святое святых, обратно в Пятидесятническое, туда, где это возникло в начале, понимаете, обратно в начало. Теперь, если вы перерисовываете это, я хочу подметить, так вот, есть пять входов, ведущие в плоть, которые управляют плотью. Вам это известно, не так ли? Это пять чувств. Сколько чувств управляют телом? Пять. Зрение, вкус, осязание, обоняние, слух. Верно? Это плоть. Внешние дворы. Это все то, на что вам нельзя полагаться, потому что это плоть. Затем внутренние дворы. У нас есть внутренние дворы, которые есть следующий жертвенник. И подходит следующий жертвенник, и это входит через совесть, воображение, воспоминания, страсти и привязанности. Это пять чувств, управляющие внутренними дворами. Это душа. Чувство привязанности, это душа, любовь и так далее, и затем следующее, в этом датчике здесь внутри будут еще воспоминания, и совесть, и милосердие, и так далее, и воображение. Вы присаживаетесь и воображаете себе что-нибудь. Что вы делаете? Вы делаете это не в своей плоти. Ваши чувства не воображают, это внутренний двор внутри вас. У него три входа. Что мы делаем? Мы сейчас разбираем. Не упустите. Двигаясь от плоти, пять чувств, к следующему душа, внутренние дворы, но сейчас вы заходите в сердце. Понимаете? Теперь, вот где вы, добропорядочные пилигримы святости и методисты, задержались снаружи, там, у того жертвенника, понимаете? Вы во дворах, вы, лютеране и остальные, сзади, во плоти, там, позади, с пятью чувствами, с тем,
что может увидеть и различить глаз. Понимаете? Вот появляются пилигримы святости, которые были не более чем свободными методистами, подошли к следующим дворам и поверили в святость, потому что это назвали святилищем, где возлагали жертву. Но один раз в год первосвященник заходил в святое святых, который был приговорен. Был лютеранский период, затем методистский период, затем этот период, появляются светильники церкви, и это подобно как в системе человеческого существа. Как же мы тогда, как мы попадаем в это? Теперь запомните, там была завеса. Завеса, висевшая между святилищем и святым святых. Святое святых. Вот куда Христос приходит для того, чтобы воссесть на престоле вашего сердца. Христос интронизирован. Он приходит через оправдание. Это верно? Освящение. И затем одним вода, одной церковью. Одним вероучением? Нет, одним духом. Отсюда все мы крестимся в одно тело, которое есть тело Христа. Чем? Святым Духом. Кто приходит? Методисты, баптисты, пресвитериане, пятидесятники, всякий желающий. Та завеса. Вы знаете, что такое та завеса, скрывающая ваше сердце от этого? Вы готовы? Завеса называется «собственная воля». Теперь вы ухватили картину? Чувство здесь снаружи. Чувство на теле и чувство для души. И завеса между тем и святилищем, святым святых. И единственное, каким образом вы сможете попасть туда внутрь, это применить свою волю, ибо всякий, кто... Что? Всякий, кто пожмет руку, всякий, кого погрузили, всякий, кто примкнул к церкви, всякий, кто принесет свое письмо, всякий, кто... Нет, всякий, кто пройдет за завесу. Пусть Христос придет к чувствам, говорите, «Не следует, я не хочу попасть в ад, во-первых, я примкну к церкви». Ладно, лютеранин, ну, вот что я вам скажу. Я верю, что мне стоит жить другой жизнью, что я могу. Освящение у алтаря. Ладно, методист. Ладно, и тогда всякий, кто желает... Пусть пройдет сквозь разорванную завесу. О, да будет хвала Богу, я на другой стороне. Аллилуйя Его имени. О, вот это да! Всякий желающий, пусть он разорвет ее завесы своей собственной воли и позволит войти в свое сердце Богу. Там Христос на своей крышке суда в человеческом сердце. Что должно произойти? Вы говорите, я должен... О, я могу рассказывать грязные шутки, это не осуждает меня. Почему? У них нет ничего, что это могло бы осудить. Там некому удалить это, там некому осудить вас. Ну, скажу вам, говорят женщины, я могу носить короткие волосы, это не осуждает меня. Удивительно. Понимаете? О, я могу носить короткие, я могу делать вот это. Я, мужчины говорят, курение сигар не мешает мне. И мне не мешает игра в какие-нибудь карты и бросание костей. И что они делают? Мне это не мешает. И они по-прежнему принадлежат к церкви, понимаете? Мне не мешает делать вот это. Почему? Почему там нечему осудить вас? Но когда приходит Христос, вы создали жертвенник на своем сердце, и ваши грехи удаляются ежедневно. Великий святой Павел. Он сказал, «Я ежедневно умираю, однако я живу, но живу не я, а во мне живет Христос». Вот это внутренняя завеса! О, брат, сестра! Поторопимся. Я знаю... О, нет, я...
Я просто не могу закончить это. Мое время истекло. Посмотрим-ка. Давайте я просто... Нет, лучше не буду. Понимаете, я хочу взять 24 старца, и я знаю, что я не пускаю всех вас на обед. Мы просто посмотрим-ка. Это кто из вас говорит, чтобы взяли 24 старца? Просто хорошо, минуточку, хорошо, минуточку. 24 старца, тогда давайте побыстрее затронем их. Вокруг престола, и было 20 вокруг престола. Теперь, вы видите, какое, где сейчас престол? В сердце. В сердце кого? Членов семи периодов церкви. Христа. Скажете слово против. Или поступок, вы осуждены. В день суда вы ответите за это. А кто будет судить землю? Землю будут судить святые. Кого увидел Даниил идущими десятками тысяч, помноженными на десятки тысяч? Святых. Книги открылись, грешники. Открылась иная книга, которая есть книга жизни, спящая дева. О, неужели они не видят это? Уснувшая церковь. Те, кто вышел навстречу жениху, они допустили, чтобы елей у них в светильниках иссяк. В это не вошли. Не предоставили Христу взять под управление, чтобы он мог вершить чудеса и говорить на языках, и творить чудеса и прочие дела, доказывая, что он живет в своей церкви. Что, если бы Иисус пришел на землю и сказал, «Я Иисус, я Сын Бога», ничего не совершил бы. Он просто сказал бы, «Я приду сюда и примкну к церкви». Это был бы Сын Бога? Что он сказал? «Если я не творю дел Отца Моего, тогда не верьте мне». О, вот это да! Вы видите, Бог объявляет себя. Он любит объявлять, Он Иегова. Ему нравится возвещать о себе. О, я так рад этому, так точно. Мне Он возвестил о себе. Я знаю, что Он возвестил вам. Некоторые из вас, молодежь, только обратились, однако вы не, может, не знаете его в силе и великих делах, как знают старшие христиане, но вы приступили прямо к этому. Вы идете прямо на царский путь, не просто не сводите взоры, пробивайтесь изо всех сил, бегите, 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 сколько есть сил, не останавливайтесь ни за что, просто продолжайте движение». Как пела раньше пожилая сестра Снеллинг. «Я бегу, 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 я преодолела, бегу, 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 я преодолела. Бегу, бегу, и ты не сможешь присесть». Бедная старая душа. Сегодня она там. Ладно, теперь. И были престолы, есть, было четыре и двадцать престолов. Теперь, сколько это получилось бы? 4 и 20? 24. Хорошо, 24 престола, а на престоле, на престолах видел я сидевших 24 старца, по одному на престол, которые облечены были в белые одежды и имели на головах своих золотые венцы. Теперь, 24 старца. Я хочу, чтобы вы обратили внимание, что это были не ангельские существа. Ангелы не имеют отношения. Небесные существа не имеют отношения к венцам и престолам, понимаете? Они не имеют отношения. Это ангелы. Они не побеждали. Если вы заметите немного позже, песни, которые они пели и прочее, доказывало, что они не были, понимаете? Они пели песни искупления, так что ангелам не нужно было искупление, понимаете? Хорошо, но это были искупленные человеки. Я не... Вы, люди, у меня не будет времени захватить это, но те, кто записывает, если вы хотите знать, что это были искупленные человеки, возьмите Матфея 19:28. Хорошо, 19:28. Матфея, Откровение 3:21.
Then Deuteronomy, Revelations 20 and 4, Revelations 2 and 10.
Затем возьмите те, Откровение 24, Откровение 2.10, 1 Петра 5.2 и 4, 2 к Тимофею 4.8. Это даст вам понимание того, что они искуплены. Я хочу, чтобы вы сегодня утром прошли это, понимаете? И вы могли бы просто прочесывать это по много недель, понимаете? Это были не ангельские существа.
Это были не небесные существа, это были искупленные человеки. Понимаете, можете рассмотреть их одеяние, как они одеты, можете рассмотреть их положение, кто они такие, рассмотрите песни, то, что они пели, и поймете, что это не ангельские существа. Не хочется приступать к этому, но давайте прочтем еще одно место из Писания. Прочтете? Хорошо. Давайте вернемся в Даниила 7. Всего на минутку. Сюда, обратно, Даниила 7, и просто прочтем отсюда одно место из Писания. Я хочу... Так что это очень поможет вам в остальной части послания сегодня утром. Я уверен, что это сделает так, что вы будете чувствовать себя намного лучше после того, как прочтете это и уразумеете это, поймете то, что Даниил, 7 глава Даниила, и давайте начнем с Даниила 7, давайте возьмем 9 стих. Теперь послушайте эти вещи сейчас внимательно. «И видел я, наконец, что поставлены были престолы, и воссел ветхий днями. Одеяние на нем было бело, как снег, и чьи волосы головы его были, как чистая волна, и престол его, как пламя огня». Видите? Опять возвращаемся к смарагдовому огню. «Колеса его — пылающий огонь. И огненная река выходила и проходила пред ним. Тысячи, помноженные на тысячи, служили ему, и десятки тысяч, помноженные на десятки тысяч». Вот появляются ваши искупленные. «Предстояли пред ним, и сел суд, и раскрылись книги». Книги. Множественное число. Теперь обратите внимание, начинается это судебное заседание. Видите? Теперь смотрите. Даниил, когда он увидел престолы на судебном заседании, они были пустыми. Он увидел, что престолы спустились, сошли с небес, ветхий днями сошел с небес. Но когда это увидел Иоанн, престол уже был занят Иисусом, и престолы для учеников и патриархов, искупленных, были уже заполнены. Видите, Даниил увидел это за 500 лет до времени Христа, и затем после Христа, получается 25 столетий, и Иоанн дожил до эпохи, которая должна была наступить, и он уже увидел все это произошедшим, тогда как Даниил не видел этого. Понимаете, он просто видел приход ветхого днями, он увидел его приход. Но когда его увидел Иоанн, престол был заполнен, понимаете? Престолы спустились вместе с ветхим днями, и начался суд. Но когда его видел Иоанн, старейшины еще не были избраны во время Иоанна или во время Даниила, но они были уже искуплены в последнее время. О, вот это да! О, разве это не... Разве он не чудесный? Итак, Даниила 7, он что сделал, Даниил? Он увидел заранее суд. Видел, что престолы для сидения были пустыми, понимаете? Они должны были быть пустыми, поскольку Иоанн в его время, после восхищенной церкви, их заняли искупленные старейшины. Что значит «старейшина»? Если взять слово «старейшина», у меня около здесь выписаны все эти определения, я просто пропускаю. «Старейшина» значит «глава города» или «глава племени». «Старейшина» — «глава чего-либо». Подобно как я был бы прямо сейчас, брат Невилл, старейшина этой церкви. Кто? Он глава этого местного тела, понимаете? И мэр города был бы старейшиной этого города, понимаете? Старейшина городов. Помните, в прошлом, в библейские времена, старейшины города? Старейшина значит глава города или глава племени. Теперь, сколько их было? 24 старейшины.
Это верно? Теперь, о, вот это да! Кто это был? 12 апостолов и 12 колен Израиля, 12 патриархов. Это... Теперь, мы будем вести это дальше, пока не перейдем к другим урокам и докажем правильность этого, чтобы вы... Я рад, что сейчас вы это записываете, понимаете? 12 патриархов и 12 колен Израиля. Теперь смотрите, Иисус сказал, что однажды Петр спросил, сказал, что мы получим? Мы оставили отца, мать, мужа, жену, детей, все остальное, мы оставили все. Петр сказал, мы оставили своих жен, мы оставили своих детей, мы оставили своих отцов и матерей, свои дома и земли, чтобы последовать за тобой. Он сказал, истинно, истинно говорю вам, что вы сядете на 12 престолов судить 12 колен. Вот вам, пожалуйста, это искупленные, искупленные старейшины. Посмотрите, посмотрите на Давида, изобразившего Христа. Видите, когда Давид вступал во власть, первое, ему пришлось ужасно нелегко перед тем, как он вступил во власть, хотя он имел на себе помазание. Да, на нем было помазание. И многие думали, это какой-то мелкий перебежчик, паренек, который отличается, пытается что-то разрушить. Но отдельные люди знали, что это будущий царь. Они держались его. Брат, я имею в виду, что вы не смогли бы вынудить их покинуть его, когда они шли дальше. Однажды он стоял там на горе, посмотрел вниз и увидел свой собственный небольшой любимый город, окруженный врагами. И он стоял там и вспомнил, когда он был маленьким мальчиком, он выводил там овец и пил ту воду. Это была настоящая вода. Здесь недавно мы говорили об этом. Воды жизни. И вот он, думаю, я пил из этого. И малейшее его желание было приказом для любого человека, который был у него. Брат, двое из тех мужчин схватили свои мечи и пробивались через 15 миль филистимлян, рубя их справа и слева, чтобы принести ему воды из того колодца. Они знали, что он вступит во власть. Так точно? Однажды один из них, чтобы спасти его, запрыгнул в яму и убил льва одной рукой. Это были воины. И когда он вступил во власть, знаете, что он сделал? Каждого из них он поставил правителем в определенном городе. Видите там Христа? Побеждающий будет править городом. Победители. Сегодня, когда мы видим, что Он вступает во власть, Христос будет править в этом мире. Германия и Соединенные Штаты и все должны пасть. Каждая страна должна распасться. Царства этого мира стали царствами нашего Бога и Его Христа. И Он будет править и царствовать над ними. Это верно. Мы знаем, что Он вступает во власть, поэтому малейшее Его желание — это приказ для нас. Он хочет, чтобы я представлял Его в крошечном Тимбукту, где не найдется и 50 центов денег, где ничего нет, или горстка бедняков. Вот это желание. Аминь. Тебе не нужно набирать некоторое количество, тебе не нужно делать вот это, только сообщи мне, что Он хочет, чтобы я пошел. Аминь. Вот и все. Если Он хочет, чтобы поступил иначе, повелся иначе, подобно этим сестрам и прочее, если Он хочет, чтобы я исполнил определенное дело, благословение Богу, для меня привилегия сделать это. Вот вам, пожалуйста. Мы знаем, что Он вступает во власть, неважно, что говорит этот мир. Если мне придется сбросить всякое бремя и тяготевшие на мне грехи, дай мне пройти с терпением поприще, которое у меня впереди. Дай мне смотреть на начальника и завершителя нашей веры Иисуса Христа, вступающего во власть, те старейшего. 24 старейшины. Хорошо, 12. Там, в Откровении, мы обнаруживаем это, в книге Откровения, примерно в 21 главе, мы обнаруживаем, что у города Иерусалима было 12 оснований. Это верно? И у него было 12 ворот, это было по 3 с каждой стороны, 3×4 — 12, точно таким образом, как в пустыне была установлена скиния, потому что Иоанн сказал точно и увидел в точности то же самое, что видел Моисей, когда он был там наверху, то же, что видел Павел. И сейчас мы обращаем внимание, что 12 оснований были именами апостолов, и 12 ворот имели имя каждого колена на воротах. Как мы смотрим на это и видим те 12 старейшин, 12 колен, 12 апостолов, 12 оснований, 12 ворот. О, вот это да! Возьмите те Божьи числа, и вы нигде не сможете упустить это. Это будет двигаться везде, каждый раз попадая совершенно ровно. Вот причина, вы понимаете? У нас есть эти 6 дней, в которые шла работа над этим миром, и вот мы приблизились к этому 7-му дню. Первые 2000 лет Бог уничтожил воду, мир водой. Вторые 2000 лет пришел Христос, сейчас 1961 год. Прямо у порога. Совсем немного времени. И посмотрите, Иисус сказал, «Теперь это не будет идти до самого конца, — сказал Он, — потому что мне придется сократить труд. Если я не сокращу, атомная бомба уничтожит всякую плоть». Угу. «Ради избранных я сокращу труд праведности, обрежу это часть времени». Видите? Затем тысячелетнее царство, великий день. Пока церковь 6000 лет трудилась против греха, а 7000 — это тысячелетнее царство, подобно как у Бога ушло 6000 лет на создание этого мира, а 7000 Он отдыхал от всех своих дел, и церковь трудится против греха 6000 лет, и 7000 церковь отдыхает. Белые одежды, в которых были старейшины, это праведность святых. Белый означает праведность. И потому что они были облечены, показало, что это были священники или судьи, облеченные в белые, священники, судьи, пророки и так далее. Видите, кто это был? Они были облечены в белое, 24 старейшины. Будет 24 старейшины, 12 из них будет за 12 колен Израиля, 12 апостолов за церковь. И они располагались во дворах великого царя. Запомните, они восседают там, вот эти, а здесь, на его престоле, восседает невеста и Христос, и его жена сидит рядом с ним, церковь. 24 старейшины, ему служили 144 тысячи евнуха из храма. Куда он поднимается? Его жена направляется вместе с ним. О, вот это да! На протяжении той великой эпохи, которая наступит, когда всякий грех и напоминание о грехах, все большие красивые здания, которыми люди сегодня так сильно дорожат, все деньги, и похоть, и всякий грех, и прекрасные женщины и мужчины, и какими они пытаются сделать свои тела, то или другое, чтобы стать капканом для дьявола, чтобы отправить их души в ад, погибнет, изгниет, и его съедят подкожные черви. И первым делом подкожные черви все, чем они были, просто отправиться в вулканический огонь, чтобы вернуться в ничто иное, как осадки и вулканическую золу. Но в одно из этих утр, друг, одно из этих утр, когда это полностью завершится, она расцветет опять. Поля с их белеющим клевером, и благоухание от розы сольется с благоуханием от дерева жизни, и однажды утром вернется Христос. Когда крупные птицы, голуби, будут сидеть на деревьях и ворковать, и больше не будет смерти, и не будет больше горя, Христос и Его искупленные вернутся на землю не старики, а навечно молодые, бессмертными мы предстанем в Его подобии. Мы затмим своим светом солнце и звезды. В тот город мое устремление, он Богом для нас сотворен, поет у престола хваленье спасенный народ всех времен. Иду здесь о небе тоскуя, о том славном, что ждет меня в нем. Что за радость Спасителя скоро узрю я в том городе чудном золотом. Как я жажду увидеть его! О, хочу я видеть его! В тот город мое устремление, Иоанн увидел его на острове Патмос, спускался, как невеста, украшенная для своего мужа. Его славу однажды я хочу узреть. Как хочу я видеть Господа Христа, благодать Иисуса прославлять всегда. На аллеях славы воспою, Отец, путь пройден, я спасен, дома наконец. Незначительные спотыкания и скольжения по снегу, небольшой зной и повседневные хлопоты. Я желал бы, чтобы моя жена и Мейбл вышли и спели мне эту песню. Если бы я смог, хлопоты дороги окажутся ничем, когда я подойду к концу пути. Это верно. Помню вечер, когда я уехал из церкви, чтобы начать евангельский труд. Когда вы все плакали, не осталось ни одного, вряд ли, наверное, несколько из вас здесь. Сестра и брат Спенсер, и, может быть, осталось несколько старожилов. Когда они плакали здесь, но когда Святой Дух сказал: «Ты должен ехать». И я помню свое первое собрание после того, как меня не было много месяцев. Меда приехала в Джонсборо. Бекки была крохотным младенцем. Приехали на старом поезде Cotton Belt. У них ушло много дней, чтобы добраться туда. И я стоял там, когда она приехала в тот вечер. Мы пытались добраться к залу. На расстоянии 3 кварталов полицейские вот так оцепили улицы. Улицы были даже заполнены. Провели меня по улицам и проехали в объезд, чтобы попасть в то место. Меда говорит: «Билл, они пришли послушать твою проповедь?» Я говорю: «Нет». Затем мы запели: «Придут они издали, с востока и с запада, как гости придут, скитальцы земли, на праздник Царя Христа. На облик Его глядят, с божественным сиянием на лице, и в лучах любви горят, как камни в Его венце. О, Он скоро сюда придет, настанет конец борьбе. О, Его возвращение что принесет, восторг или скорбь тебе? О, если оставил грех, там вечная радость ждет. Встретит в воздухе Он тех, когда в славе Сам придет». Аминь. О, я люблю Его. Это принесет вам горе и глубокое расстройство, или это принесет вам радость? Встретит в воздухе Господь тех, когда в славе Сам придет. С теми мыслями в своем разуме давайте склоним свои головы. Если будет угодно Господу, я завершу это служение как-нибудь в другой раз. Наш Небесный Отец, о, придут они издали, с востока и с запада. Я размышляю о том великом восхищении, люди, которым я проповедовал в Африке, Индии и по всему миру, как я опять увижу их лица. Многие из них плакали, выбегая к самолету, и нависали на заборы, и кричали, и плакали. Я размышляю о том, когда в ту пору они однажды вышли вместе с Павлом, преклонили колени, и они молились. Он сказал: «Я уверен, что ни одного из вас, многие из вас здесь уже не увидят моего лица». Но придут они издали, с востока и с запада, как гости придут, скитальцы земли, на праздник Царя Христа. На облик Его глядят в смарагдовой славе, с божественным сиянием на лице, не просто свет от светильника или свечи, но божественный свет, с божественным сиянием, и в лучах любви горят, как камни в Его венце. О Боже! Уголек коснулся уст пророка, стал он чист от пламени огня. «Кто пойдет для нас?» — спросил глаз Бога. Он сказал: «Вот я, пошли меня». О, отправь в это утро ангела, шестикрылых херувимов, какими их видел Исаия, летавшими по зданию, восклицавшими «Свят, свят, свят для Господа!» И молодой пророк Исаия сказал: «У меня нечистые уста, и среди нечистого народа, и мои глаза видели славу Господа. Столбы поколебались в храме, и ангел взял жертвенника щипцы и достал пылающий уголь, и положил это ему на уста, сказал: «Я очищаю твои уста. Теперь пророчествуй, сын человеческий». Отправь в это утро ангела Господь, очисти наши уста от всякой гнусности, очисти наши сердца и войди внутрь, Господь, разбей свои воли, чтобы пусть моя воля в Тебе станет Твоей волей, Господь. О, пожелай свою волю во мне, о Боже, и пусть я и моя церковь и мои люди будут Твоими, о Господь. Мы передаем себя Тебе». И как сказал дальше поэт, отец, миллионы грешных погибают там, в Африке, в Индии, по всему миру, тысячи за час и уходят к тебе, не знающими тебя. Миллионы грешных погибают. Все же, Боже, это раздирает мое сердце на куски, когда размышляю об этом. Слышишь ли ты их скорбящий глаз, брат? Господь спасать их призывает. Отвечай, вот я, иду тот час. Даруй это, Господь, даруй это опять. Я совершил всевозможные ошибки, Отец, в этом прошедшем году. Я молю, чтобы Ты простил их мне. И в этот Новый год, Господь, помажь меня заново. Позволь мне отправиться к тем миллионам, сидящим там в грехе и позоре, которые погибают, принести им это великое откровение о Твоей истине, неся им помазание Святым Духом, чтобы в тот день они пришли с востока и запада, сверкающие, как драгоценные камни в Твоем венце. Помоги мне, Господь, спуститься и искать, и выкопать их из земли, земной грязи, грязи и нечистоты, в которой они живут, и дай им увидеть святого Бога, который делает так, что они очищаются и живут так, как христиане, освященные и чистые перед Тобой. Отвращаясь от нечестия, от всевозможных мирских развлечений и обращаясь к живому Богу и делая их делегатами Твоего Царства ради того великого дня. Освяти сегодня утром эту небольшую церковь, Господь. Освяти Твоим Духом каждого человека здесь и дай Духу Святому войти в их сердца, каждого из нас. Обнови дух в тех, кто уже отворил свои сердца через свою свободную волю, отрекся от своей собственной воли и пришел познать Твою волю. Те молодые, Господь, многие из них еще младенцы, как Ты питаешь их на Твоих руках, как мать заботится о своем малыше, вытирает слезы с их глаз и дает им нечто особенное, потому что она любит их, вот как Ты любишь своих новорожденных младенцев, Господь. Они еще не умеют ходить, они даже не умеют говорить. Единственное, что они умеют, плакать и искать маму. О Боже, держи их на Твоих руках, нежно, как маленьких ягнят, и веди их, пока они повзрослеют, что смогут ходить. Тогда веди их, Господь, дальше по путям служения. Даруй это. Прости нам наши грехи, как и мы прощаем тем, кто согрешает против нас. Не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое царство и сила и слава вовеки. Через имя Иисуса Христа. Аминь. Благословит вас Бог. Я надеюсь, что Господь нечто совершил для вас в это утро, чтобы вы начали Новый год на вот этом одном, что вы любите Иисуса Христа, и что однажды вы хотите увидеть Его и любить Его и жить с Ним вечно. Это мое желание, чтобы ни один из вас не погиб, чтобы каждый из вас был спасен и исполнен Святым Духом и был сохранен до того дня Его прихода, потому что я верю, что Он у порога. Передаю теперь служение обратно брату Невилу.